Так, чудесненько, чудесненько.
Ну, хорошо видно, Сашка, тебя не видно.
Итак, напоминаю вам, что должна дать вам йога? Йога вам должна дать освобождение, независимость и выход из этого мира. Но прежде чем она вам это все даст, она вам должна дать счастье. Значит, это очень размытая, такая как облако, непонятная категория, что такое счастье. Да? То есть оно вроде как для каждого свое счастье. Да? Но несмотря на это вообще очень мистические такие учения, где нет таких жестких определений. Здесь какие-то иной раз иносказания, какие-то иной раз вещи, которые не конкретные, но когда начинаешь их делать, понимаешь, что это предельная была конкретика. А наоборот, какие-то более конкретные вещи расплываются. Так вот, цель йоги – это счастье. А после того, как вы полностью осуществите счастье в этом мире, вы сбросите с себя этот мир. Больше он вам будет не нужен. То есть вы из этого мира не уйдете, пока полностью не выжмите из него все то, для чего он был сделан. Это как, если угодно, как, знаете, скорлупа ореха. Да? То есть он высыхает и отваливается. До тех пор, пока не высох, не отвалится. Или, как я не знаю, лепестки у розы. Пока роза, значит, вот она, или там у цветка, да, у вишни, пока не оплодотворится, листики не опадут. Вот примерно здесь то же самое. Из этого мира мы с вами... Да, но под этим миром я понимаю не только Землю. На самом деле в йоге утверждается, что есть разные планы, более тонкие, более грубые. Один из самых замечательных планов – это человеческий. Самое большое счастье – жить в человеческом теле. Самое большое, очень большие возможности. Так вот, из этих планов вы никогда не будете до тех пор, пока полностью ими не насладитесь, по полной программе, до тех пор, пока хоть что-то вас будет притягивать в этом мире, хоть что-то, хоть малейшая вот зацепочка, да, вы будете вновь и вновь сюда приходить. Если, значит, ну понятно, что если с каждым приходом у вас будет карма все лучше и лучше, и если вы будете сперва приходить как человек, который то страдает, то наслаждается, то потом вы будете приходить только лишь как человек, который только наслаждается, да, только лишь для того, чтобы поставить последнюю галочку. Пока не насладитесь, говорит теория йоги, не уйдете. Вас будет держать этот мир, не уйдете никуда. Как только полностью насладитесь, уйдете куда? Об этом йога ничего не говорит. Точнее, она говорит, что это следующее что-то гигантское, что-то сверх, что-то совершенно замечательное, что-то совершенно феерическое, фантастическое, не поддающееся описанию. Но прийти оно может, пока вы как бы выкинете все игрушки мира. Поэтому подход в йоге, в любой йоге, следующий. Вы должны полностью насладиться жизнью, полностью насладиться, но наслаждаться с умом, понимаете? А после чего, с каждым, значит, пройденным этапом, вам будет все меньше и меньше хотеться этих наслаждений. И как бы круг ваших поисков начнет сужаться, 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 сужаться. Соответственно, вы будете практиковать йогу все больше, 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 больше. И потом в один прекрасный момент просто с вами случится то, что называется освобождение. Освобождение. То есть, есть много по этому поводу разных таких слов, что сперва с человеком происходит просветление, а потом освобождение. Сперва он понимает, что к чему и как, и ждет. Часы начинают работать на него. А потом он это осуществляет и уходит. Но еще раз вам хочу я сказать. Вот это вот типичная ошибка, для такая вот краеугольная. До тех пор, пока не насладились, никуда не уйдете. Вас будет тащить обратно. Вот. И наука йоги отчасти, это наука правильного наслаждения. Наслаждение жизнью. Наслаждение радостью жизни. При этом, как бы, такой момент еще следует учитывать. Наслаждаясь, постоянно сбрасывая иллюзию. Так. Ну, а чтобы это сделать еще более практично, в йоге есть миллион всяких упражнений. Часть из них упражнений – это хатха-йоги физические. Почему? У вас есть физическое тело. Его надо кормить, лелеять, упражнять. Будете упражнять свое тело, будет в тонусе, будет вам физическое наслаждение от вашего тела. Чтобы вы ощущали себя не как развалина, которая вот-вот рассыпется, а наоборот себя приподнята и очень-очень-очень в тонусе. Для этого нужна хатха-йога. Вы должны наслаждаться развитым интеллектом. Для этого нужна пранаяма и для этого нужны медитации. Вы должны полностью насладиться, допустим, какими-то другими аспектами своей жизни, в частности, сексом. Для этого есть тантра-йога с ее разновидностями, йоги влюбленности и йоги секса. И вот так, какую бы область человеческой жизни вы ни взяли, вы должны везде проставить, что называется, получить пятерку, выбрать все 100 баллов. Если же не будете добирать, если будете чувствовать неудовлетворенность, у вас останется желание чего-то большего. До тех пор, пока у вас будет желание чего-то большего, вы не сможете идти дальше. Это как зацепка. Будете возвращаться к одному и тому. Поэтому, то есть, йога это такое учение, которое даст вам все. Значит, единственный такой неприятный момент, к сожалению, часть знаний потерялась. Мы с вами пользуемся ошметками знаний. И вот одно из этих знаний как раз мы сейчас с вами рассматриваем. Одна из йог. И эта йога, пожалуй, одна из самых фантастических йог, которую когда-либо вообще знало человечество. Это как раз та йога, где, вот как у буддистов есть такое выражение о том, что сансара и нирвана сливаются, что нет разницы между освобождением и порабощением, то есть между миром и просветлением, между невежеством и знанием, между крайностями. Вот эта йога дает. Но подойти к ней можно только лишь, что называется, с открытым сердцем. Здесь не работает ничего. Увертки. Мозги здесь очень нужны мозги. Но они не спасают дело. Нужно еще открытое сердце. Вот вы должны открыто в это войти. Войдете открыто, вам откроется. А будете немножко закрыты, как механистично к этому подходить, все равно откроется, но в меньшей степени. Я надеюсь, да. Итак, поехали. Итак, значит, мы с вами остановились на 22-м афоризме, и теперь поехали дальше. 23-й афоризм, записываем его. О ты, похитившая левую половину тела Шамху, о ты, похитившая левую половину тела Шамху, но не удовлетворившись этим, забираешь и другую половину, восклицательный знак. Теперь ты можешь быть увиденной красной трехглазой отягощенной двумя грудями, Да, я напомню, мы не создаем с вами защитного поля и приглашаем все живые существа послушать изложение Ананда Лахари. Обычно мы создаем защитные поля. Сейчас мы не создаем никакого поля, поэтому приглашаем все живые существа из Вселенной послушать эти наставления. Я, знаете, в роли пророка такого, знаете, вот когда-нибудь на месте ДК Октябрь построить какой-нибудь храм. Здесь была прочитана Ананда Лахари с комментарием. Ты можешь быть увиденной красной, трехглазой, отягощенной двумя грудями и увенчанной нарастающим серпом луны. Точка. Ты пусть прочитай еще раз, а я пока музыку запущу.
Ох ты, похитившая левую половину тела Шанку, но не удовлетворившись этим, выбираешь и другую половинку. Теперь ты можешь быть увиденной красной, трехглазой, отягощенной двумя грудями и увенчанной нарастающим серпом луны.
Так, и вот он следующий афоризм, который еще раз, я буду это повторять практически на каждое занятие, и вы будете слышать от меня практически каждый раз это, потому что по прошествию времени вы поймете, почему я на этом делаю большой такой акцент. Я хочу, чтобы вы воспринимали этот текст в первую очередь как поэтическое произведение, как послание, которое юноша может адресовать своей любимой девушке, в которую он безумно влюблен, как восхищение прекрасной дамой сердца, как произведение вот таких вот очень-очень-очень глубоких чувств. По отношению, значит, вот к этому женскому образу. Напомним еще раз этот женский образ. Высочайшим в йоге, в этой йоге, считается образ богини Шиви. Женский образ. Это девушка, выглядящая на 16 лет, очень предельно красивая, не предельно, запредельно красивая. Вот олицетворение всего самого прекрасного, что есть в женщине. То есть молодая, юная, значит, в расцвете сил девушка. Олицетворение, ну то есть как бы образ каждой женщины. Вот есть понятие красоты, а есть понятие красоты, которое сводит с ума. Есть понятие красоты, которое фактически... Ну, все в этом мире вот так вот может, как говорится, изменить. Так вот, это образ богини Шри. Запредельный образ. Что это за образ? Вот есть наш мир с кармой. Вот мы, как рыбки в аквариуме. Помните, раньше были такие круглые аквариумы? И в них плавали рыбки. И вот каждый из нас, это рыбка в этом аквариуме. И плаваем мы по одной и той же по какой-то траектории. Так вот, мы плаваем в карме. Мы плаваем вот в этом мире. Наш следующий шаг зависит от предыдущих шагов. Богиня Шри за пределами этого аквариума. Она вне кармы. Она вне мыслей. Она вне понятий. Она вне всего. Она повелительница кармы. Если вы будете на нее смотреть, как бы к ней стремиться, вы рано или поздно выйдете за пределы кармы. Негативной, позитивной, какой угодно, вы станете победителем. Теперь, почему такой образ? Никто не знает, это тайна этого мира. Почему женщины красивы? Почему мужчины влюбляются в женщину? просто есть. В этом какая-то ужасная, прекраснейшая загадка мира этого. Вот этот мир весь был сделан таким образом, что есть... Есть какие-то сшивки этого мира. И вот они где-то рядом с женским, женственным, прекрасным, с девушкой. Вот что-то в этом роде. А, так вот, каждый из этих афоризмов, он адресован богине Шри и является своего рода восхвалением ее. Действительно, как в поэтической поэме. Юноша пишет своей девушке прекрасные письма, послания, или кто там этот, под окнами, который там брынчал в средневековой Европе, забыл, как его зовут.
Трубадур.
Вот. И вот я хочу, чтобы в первую очередь вы воспринимали этот текст именно так. Потому что это самая трудная часть для понимания западного человека, меркантильного, для человека чистогана, где все измеряется либо в долларах, либо в тысячах долларов, либо в миллионах долларов. Да? То есть купить можно все, продать можно все. И поэтому, когда западный человек, как он себя называет, рационалистически подходит к тем или иным моментам в йоге, ну, примерно, еще раз я повторюсь, я постоянно слышу, давайте выкинем из йоги всю шелуху и оставим там какие-то вот знания. То, как зачастую, вот западные психологи так поступают, да и наши тоже, зачастую вместе с водой, знаете, выливают и все, как, знаете, это поговорка, да, то есть, вот на этом спотыкаются буквально все. Невозможно туда подойти к познанию высших азов йоги с механистическими подходами. Вот у меня сертификат йоги, вот я закончил тот курс, пятый курс, десятый курс. У этого учился, у того, значит, то прошел, пятое, десятое, двадцатое. Знаете, вот такой фильм есть совершенно замечательный, вот тоже, кстати, очень близок к этой же теме, «Обыкновенное чудо». Помните там, где этот самый, который медведя убивал, да? То есть вот у меня диплом, что я лучший охотник. Понимаете, это вот все порождение западного подхода. Там у них, ну не там у них, а вообще вот в этой среде духовной йоги такого нет. Там такой сколько бумажек принеси, что ты дипломированный, сертифицированный преподаватель там йоги, или уж не знаю как называть. Это ничего никому не скажет, это бумажка. А если ты не понимаешь это, если у тебя открыто сердце, если у тебя открыты мозги, если ты воспринимаешь мир, ну вот естественно, тогда тебе откроются механизмы йоги. А механизмы очень действительно механистичные, шестереночки. И вот они уже механистичные на все 100%. И вот такой вот, такая защита есть, защита в йоге, что... А многие пытаются разгадать секреты йоги для обретения власти, могущества, для преуспевания в этой жизни, для решения каких-то тех или иных вопросов. Много людей. Да практически, ну все хотят что-то такого осязаемого, да? А все хотят получить секреты йоги, механистические, да, вот какую травку с какой смешать, каким минералом заправить, или там какие дыхания через какую ноздрю делать, или что себе там визуализировать, чтобы достичь могущества в этом мире. И вот как-то не получается у них, вроде вот не идет дальше, вроде все, рецепт готов, а вот тело есть, души нет, человек не живой. А для того, чтобы пока вы не поймете душу вот этого учения, вам будут закрыты и механизмы. Поэтому для среды йогов, вот показатель того, знает человек йогу или нет, это не то, как он может гнуться, пристоять на голове. Не то, что он там может в пять углов завязаться и стоять там, значит, на одной руке. Не то, что он может умствовать или показывать какие-то такие вот способности, даже немножко выходящие за рамки обычных людей. Это ни о чем не говорит. Человек знает или не знает йогу, только если он понимает дух этой йоги, если он знает душу йоги. Что все остальное – это всего лишь оболочки. И они сами по себе безжизненны, если нет вот этого духа. Поэтому еще раз вас призываю, воспринимать вы должны в первую очередь как поэтическое произведение, потому что поэтическое произведение – это и есть высшая йога. А вот это миросозерцание, мировосприятие. Это, знаете, как у самурая, который должен вести поединок, при этом сочинять, что он там должен сочинять, значит, вот этот стих, забыл, как он называется, и быть искусным в составлении икебаны, еще в чем-то, еще. То есть, хотя он на самом деле голову рубит при этом. Вот только этот человек, как бы мастер, все остальное это шелуха. Точнее, не то чтобы шелуха, это хорошие уровни, но еще расти и расти, долго расти, мучительно, отказываться от эго, отказываться от своих представлений. И скрою, это очень болезненно, страшно болезненно, это безумно болезненно, но другого пути нет. Вот тогда йога узнается. Все сертификаты очень хороши для бюрократии, но не для вашей души. Все, вот это вот я сказал вступительное слово, и я прошу прощения, но я буду его долдонить как попугай на каждом занятии. Теперь непосредственно мы переходим к афоризму. Итак, что мы здесь имеем? Мы с вами имеем какой-то образ. Сейчас я постараюсь его немножко детализировать, потому что здесь все-таки ссылки на индийскую мифологию. И трудно понять, что имеется в виду. Ну вот в частности Шамку. Давайте я Любовь первую прочитаю.
О, ты, похитившая левую половину тела Шамку.
Итак, Шамку — это одно из имен Шивы. У Шивы много имен. Одно из них Шамку. Похитившая левую половину Шамку. Если вы когда-нибудь видели, а вы, вероятно, видели, если интересовались вот тематикой индийских каких-то книжек, учений, такое изображение божества наполовину женщина, наполовину мужчина. Вот так разделено с левой части. Женщина, с правой части мужчина. То есть вот это имеется в виду, вот именно такое изображение. Потому что Шива, он как бы в себе содержит и Шакти, свою половину. Как это надо понимать? Это надо понимать, что в каждом человеке есть левая и правая половина. Правая половина, как правило, мужская половина сознания. Левая половина – половина энергии женской. То есть в каждом мужчине есть немножко женщины, в каждой женщине есть немножко мужчины. И не дай Бог этого не будет. Человек сразу же погибнет. Так вот, сейчас я начну с мифологии. Итак, вот ты, похитившая левую половинку Шамку. То есть она стала частью, Шри, Шакти, стала... Да, значит, я поясню. Шри, богиня Шри. Шакти – это в переводе можно перевести ближе всего на европейский язык как энергия. Но это более глубокое понятие, нежели энергия европейского языка. Когда вы скажете «энергия», вот по-русски вы говорите слово «энергия». Если вы скажете «физику энергия», он скажет «батенька». Сочтите за труд пояснить, что вы имеете в виду. То есть, какой вид энергии вы имеете в виду. Когда вы видите экстрасенса, который начинает что-то говорить об энергии, он, вероятно, понимает что-то совсем свое. И физик ему скажет: «Извините, дорогой, то, что вы называете тебе энергией, я никак поверить не могу. Поэтому заключаю, что ее нет». То есть, если вы встречаете рекламу, да, то есть выпей там банку чего-нибудь, да, и подзарядись энергией, тоже непонятно, что они имели в виду. То есть у нас в западном мире под энергией понимается, это что-то более механистическое, да? Ну, то есть как вот энерджайзер завелся, батарейка, значит, заменил, на ключик, значит, завелся и потопал. Под словом «шакти» подразумевается в том числе и это, но гораздо больше. А иносказательно понимается женский принцип, принцип женщины. Вечная новизна женщины. Почему женщины любят менять наряды? Сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Вечное изменение. Вечное непостоянство, но как бы доказывающее свое постоянство. Постоянство не в непостоянстве. Так вот, как бы вот это олицетворение на самом деле любого человека, что внутри каждого человека, внутри каждого из вас, есть две силы. Есть две вещи. Это ваше сознание и ваша энергия. В этой фигуре они представлены как левая половина, это ваша энергия, ваша женщина. Это как говорят, внутренняя женщина. С правой стороны мужчина. Это ваше сознание. Или ваш внутренний мужчина. И они соединены в каждом человеке. То есть это устройство метафизики. Ну вот читаем дальше.
Но не удовлетворившись этим, забираешь и другую половину.
Вот тут, с точки зрения интерпретации метафизики, начинаются вообще уже раздрай полнейший. Но для тех из вас, кто прошел Пхову, многое после этого афоризма должно стать понятным. Значит, в Пхове, хотя нет, я не имею права рассказывать про Пхову. Пхову надо проходить, говорить про нее, в общем-то, я не имею права. Так вот, дальше начинаются практики, что ты похищаешь и, значит, другую часть. То есть, вот, это вопрос методов. Это вопрос методов йоги, что когда полностью переводится все в энергию, или, как вы помните, вот этот образ в тантрическом буддизме красной дакини, красной танцующей дакини. Помните, да, вот в тантрическом буддизме обнаженная, опять же, очень-то похожие образы, это один источник. Дакиня, опять же, в расцвете сил, с явными женскими формами, обнаженная, украшенная, значит, там, трехглазая, танцующая, украшенная, значит, там, украшениями, как сказано, как правило, в тантрическом буддизме, из человеческой кости. И следует визуализировать себя дакиней. Любопытный такой подход, почему дакиня, почему принципом энергии, почему не уравновешенным принципом сознания энергии. То есть еще как-то рациональный разум может понять, что в каждом мужчине есть женщина, в каждой женщине есть мужчина, но когда призывается всех подряд, без разделения полов, визуализировать дакиню, очень мало кто понимает вообще, в чем здесь смысл. А это одна из самых сильных таких подходов. Вы как бы позволяете этой божественной энергии как бы проявиться через вас. То есть вы становитесь инструментом в руках богини Шри. Вы становитесь инструментом в руках вот этой вот игры мировой. И инструментом каким? Энергетическим. Вы как энергия. То есть вы еще ничего не соображаете, вы еще ничего не понимаете. У вас еще не хватает сознания. Силой сознания вы еще ничего не можете сделать, потому что сознание не тренировано. Мы так сказать, не изучаем иностранные языки, мы не развиваем память, мы не тренируем разум, мы не медитируем по 5 часов в день, да, дабы развить сознание. У нас оно слабо развито. Но вот чего у нас хватает, это дури. Да? Ну, то есть, как бы, вот, там, разойтись, пойти на дискотеку, там, оторваться по полной программе или еще что-нибудь. И это замечательно. Я просто немножко не в своей области закажу для того, чтобы вы поняли вот этот вот суть. Потому что этот афоризм, ну, понятно, он много глубже. И про другое даже. И про это то же самое. Но чтобы вы поняли, что каждый этот афоризм – это метод. И метод заключается в том, что вы сами становитесь инструментом Бога. Вы отказываетесь от своего сознания, понимаете? Вы становитесь частью энергии Бога. Мужчина вы, женщина, неважно. Потому что это как бы, как это называется, не половой здесь момент, а разделение на энергию и сознание. Вы как бы становитесь частью игры мира. Вы наслаждаетесь этим миром, играя. Без концепции. У вас нет концепции, у вас нет предубеждений, у вас нет жестких взглядов. Это должно быть так или так. То есть нету сознания. Обычно сознание говорит, вот это вот так. А энергия ничего не говорит. Энергия играет. И вы начинаете вести вот этот образ жизни энергии. Вот слегка необузданный, но лишенный всякого эго. Как только у вас немножко эго, вот я хочу так, я хочу эдак, вы, ну как бы, вносите свое сознание и ломаете всю игру. Как только вы это убираете, вас несет, просто по жизни несет. Жизнь превращается в танец, в непрерывный танец. Совершенно фантастический, физический, каждый день что-то новое происходит, кто-то приходит, кто-то уходит. Вы даже не успеваете формулировать желания, как они начинают, ну, как бы, потому что вы не формулируете, у вас их нет, вы часть этой энергии. Так вот, это метод уже. Это уже метод. То есть, когда вы, понимая, что ваше сознание пока еще не развито, отдаете богине Шри свое сознание, а сами становитесь частью ее энергии и начинаете играть. Ну, реально, как это все в жизни происходит, в реальности, вы должны жить без концепции. Знаете, вот есть хорошая такая книжка, очень, правда, редкая. Вот тибетская практика Чоды, и там одна тетечка, одна из ее основоположниц, вот там есть такая книга. Значит, они называются «Отсекая надежды и страх». У вас не должно быть никаких надежд, но у вас не должно быть страха. Ни надежд, ни страх. Как только появляется надежда, следом приходит страх. Как только есть страх, есть какие-то надежды. Если есть одно из этих двух, значит, работает ваше сознание. Значит, сознание вмешивается в игру энергии. Значит, вы начинаете вмешиваться в игру, если угодно, Господа Бога. То есть, если вы до этого отдали себя Ему, вы говорите так, богиня Шри, распоряжайся мной. Ты, а не я. Ты. Я твой инструмент. Я буду наслаждаться, либо страдать. Я буду что-то делать, либо не делать, но не для себя, а для тебя. Значит, как бы мы деперсонифицируемся, мы как бы выключаем свое эго. И поэтому это один из самых таких сильных методов. Бродячие эти йоги, которые ходят из одного города в другой, из одной деревни, из одного места в другое, а вот просто как несет. Вот несет, вот это несет. Вот они идут. Но это я как бы углубился уже в объяснение метафизики процесса. Но еще раз настаиваю, в первую очередь вы должны понимать, как поэтическое произведение, потом более сложное метафизическое, а потом уже конкретно. И пусть давай дальше.
Теперь-то может быть увиденной красной, трехглазой, отягощенной двумя грудями и увенчанной нарастающимся сердцем луной.
ну, с другой стороны, это восхищение перед там, женскими формами. Да, то есть прекрасные женские формы. Ну, то есть это прекрасный образ, увенчанный нарастающим серпом Луны. С другой стороны, вполне конкретный образ для медитации. Для медитации вашей практики. То есть вы начинаете сосредотачивать свой разум на этом образе. Вот на этом, на конкретном. Вот как здесь сказано, так и делайте. И здесь играет роль все. Красный цвет, он определенным образом воздействует на какие-то ваши органы восприятия, а те в свою очередь на какие-то отделы головного мозга, а те в свою очередь на какие-то другие, может быть, там, железы, я не знаю чего, на какие-то там выработку гормонов и так далее, еще подобное. Значит, эти вот все механизмы, которые в тантре очень хорошо известны, за которыми охотятся не одно десятилетие все там, ученые, которые хотят узнать тот или иной тантрический секрет, так сказать, разобрать по винтикам, а потом создать свое новое какое-нибудь там психологическое обучение, ну, с использованием вот этих методов. У них, правда, еще раз повторю, как правило, очень плохо все это получается. Но тем не менее, здесь конкретика. Здесь предельная конкретика. Красный значит красный. Нарастающий серп Луны значит нарастающий серп Луны. Увенчанная значит двумя грудями значит вот именно так. И никак иначе. Ну еще раз, поэтическое произведение, послание юноши своей девушке. Если вы девушка, значит, представьте, что к вам обращаются вот так. Если юноша, представьте, что вы увидели такую девушку, которая заслуживает таких слов, эпитетов, высших, даже не высших, а предельно высших. А теперь другая часть, она будет, может быть, еще меньше понятная, но она теоретическая часть йоги в плане просветления. Вот есть два подхода. Подход мужской, подход женский. Подход энергии и подход сознания. Значит, это наша аксиома, о которой вы, я надеюсь, помните, что все элементы в этом мире, все явления, все йоги, всю вашу жизнь можно разложить на две составляющие. На составляющую энергии и на составляющую сознания. И действует и та, и другая составляющих. И вот в этой комбинации этих двух действующих сил получается все то, что мы с вами видим вокруг. То есть этот мир. Ну вот здесь сейчас пока еще такие дискуссии не ведутся, вероятно, будут вестись, как только йога начнет развиваться. А в Индии они велись уже не одно тысячелетие, не знаю, как сейчас ведутся ли, о том, что необходимо для просветления и достаточно, а чего недостаточно абсолютно. Достаточно ли... Вот есть такие школы, которые говорят, надо отбросить все чувства, все эмоции и постигать посредством разума, посредством аскетизма, посредством отказа от желаний, посредством держания себя в узде, посредством изучения этот мир. И рано или поздно, говорят они, человек достигает состояния истинного знания, достигает просветления и затем освобождения, метод сознания. То есть человек, выбравший этот метод, должен всячески развивать свой разум, а как следствие все остальное тело ему нужно только лишь для того, чтобы развивать разум. А все чувства, ну они скорее помеха на этом пути, и с ними лучше не связываться. То есть это такой аскетический подход, очень жесткий. Метод такой называется метод сознания или мужской метод. Есть другой метод, метод экстатический. Он по-разному проявляется. Кто-то говорит, да нет, достаточно сделать тот или иной обряд. Или достаточно, в общем-то, то или иное что-то сделать, такое как бы без привлечения разума. Знаете, как вот древняя традиция говорит, там, приди в храм и положи там что-то, сделай то-то, и обретешь на небесах себе, Бог знает что. Или там здоровье, или богатство, или решение всех своих проблем. То есть это больше такой подход энергии. То есть вы толком не понимаете, что вы делаете. Вам предписывается сделать то-то, пятое и десятое. Вы делаете и вроде получаете результат. Не особо задаваясь, знаете, вот таким моментом, а как это все, в общем-то, работает. Работает, и слава Богу. Это вот такой подход энергии. И, допустим, многие последователи сознания его с возмущением отбрасывают, говорят, что это все, как бы это, мракобесие. Вот так они говорят. Все это мракобесие, все это, в общем-то, не заслуживает серьезного отношения. То есть все это надо отнести как заблуждение, как, не знаю. А иносказательно же этот афоризм можно интерпретировать следующим образом. Что если у вас нет знания, но у вас есть преданность, и вы становитесь инструментом в руках богини Шри, то вы достигаете просветления и потом конечного освобождения. Вот ты, похитившая левую половинку Шамбху, но не удовлетворившись этим, похищаешь и правую. То есть, как бы вот эта вот дуальность энергии сознания вдруг исчезает, остается одна энергия. Вот такие вот какие-то очень интересные навороты, я бы так даже подобрал такое слово. Но эта тема, наверное, больше интересна для людей, которые так серьезно занимаются именно теорией йоги, вот конкретикой йоги. То есть вот почему что-то работает, как оно на самом деле там у них внутри. Поэтому вам, наверное, конечно, тяжеловато это все воспринимать, но не сказать об этом я не могу. Давайте еще раз мы прочитаем этот афоризмик.
О ты, похитившая левую половину тела Шакти, но не удовлетворившись этим, выбираешь и другую половину. Теперь ты можешь быть увиденной красной, трехглазой, отягощенной двумя грудями и увенчанной нарастающим сердцем луны.
Давайте, у кого какие вопросы возникли? Если они, конечно, возникли. Тема сложная, но очень-очень простая. Это очень-очень простая тема, и в то же время она безмерная по своей насыщенности более практическими какими-то моментами.
Здесь вот немножко также, наверное, говорится о том, что ну, когда ты отдаешься больше энергии, здесь вот также и интуиция, да, это что-то существует.
Интуиция. Да, пожалуй, да. Пожалуй, да. Потому что как бы не размышляя, не зная. Ну вот это что-то такой подход женщины. Женщина не размышляет, она как бы знает. То есть, если она начинает размышлять, то, как правило, она потом сама удивляется, потому что ну, размышления могут говорить самые разные решения. Как и да, так и нет, то в одну сторону, в другую сторону. Но она не слушает своего разума и правильно делает. Потому что все-таки это как бы как проявление высшей интуиции. Она вот, вы помните, у нас были афоризмы по 108 афоризмов тантра-йоги, вот помните, как женщина оценивает мужчину? По сознанию. По сознанию разумом не понимается. Разум ниже, чем сознание. Разум всего лишь кристалл, через который светит сознание. Поэтому в этом смысле, пожалуй, да. То есть отдаваясь энергии интуиции, она тебя просто несет. Но с одним только условием, что ты внутри в это искренне погрузился. А не так, что внутри я маленькая сознаница и буду так смотреть, как это там, знаете, вот внутри себя такую маленькую машинку или какую-то такую вот сверху сделать, забраться в нее и там таким вот наблюдателем сидеть и смотреть, ага, сейчас во мне вот это, а сейчас во мне вот это. Вот тут как раз это не работает. Если хоть малейшее, знаете, это малейшая примесь вот, будет вот этого вашего оценивающего, оценочного сознания, конечно, все это, знаете, это как вот с лезвием или с колючкой находиться в комнате, где полно воздушных шариков, да, то есть только вот все вы будете лопать, да, точно так же все ваши практики будут лопаться, если хоть малейшая примесь эго присутствует. Поэтому вот в тантре есть совершенно могущественные, мрачные и вообще возвышающие практики, совершенно ух. Ну вот такой парадокс. Даже о них книжки сейчас пишут. Но что-то не особо я так вижу, чтобы ими кто-то пользовался. Хотя бы по одной причине, что, знаете, невозможно войти в реку, не намочившись. То есть, как бы, если ты пытаешься это сделать, не растворившись войти, то ты, в общем-то, входишь куда-то в другое место. А там уже другие законы, по-другому действуют. Вот, поэтому... Поэтому даже малейшая частичка эго, малейшая частичка вот этого своенравного сознания, как оно будет проявляться? Оно будет проявляться хочу, не хочу, так или иначе. Хочу, чтобы было это, а не хочу, чтобы было так. Вот это хорошо, это плохо. Вот как только начинается вот анализ, как только начинается да, вот это вот раскидывание, знаете, вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Все, работает сознание. Сознание анализирует и делит. Вот, значит, что? Энергия стоит, ждет. Знаете, когда вот такая аналогия между супружеской парой, которые зашли в этот самый магазин бытовой техники, покупать бытовую технику, пока мужик умствует, насчет того, да, сколько у него там мегабайт, а сколько мегагерц, там, а сколько стоит, а как кто производитель, да. Жена, в общем-то, стоит, она молчит, она не знает, она бы молча расплатилась бы и ушла, да. А вот пока мужик умствует, вроде как и слушать надо, и самой вроде как неудобно перебивать, да. Вот, а, ну, знаете, вот такая вот иногда такая вот сцена наблюдается, но это в хорошей, конечно же, паре. Потому что если плохая пара, жена начинает, ну, замолчи, сейчас я буду решать, берет, завернет. Вот, то есть если хоть малейшая примесь есть вот этого, как бы, правой половинки тела Шамбху у вас, то очень тяжело сделать некоторые практики, где вот нужна тотальная энергия. Вот. Давайте еще вопросы какие-нибудь. Да.
А вот практического плана вопрос. Вы говорили о медитации, как визуализации этой дакини. Расскажите подробнее, как это делается, и зачем, и что изучать.
Вот, значит, эта тема из тантрического буддизма. У них очень много практик. То есть я, если честно, влез не совсем в свою епархию, когда начинаю говорить про дакини. То есть эта тема, значит, есть такое направление, так называемые тибетские йоги. А есть так называемые тибетские йоги, шесть тибетских йог народов. И еще очень много другого рода учений, которые, ну, очень близки, как бы вот на базе вот этих шести или где-то поблизости. Это практика чод. Это, ну вот у нас Саша, вот он знает, что там еще Саша, там еще миллион всяких, да? Миллион всяких таких вот моментов. Значит, и у них в этих практиках, практики самые разные, человек должен научиться полностью управлять своим телом. Но научиться полностью управлять своим телом можно только лишь полностью разотождествившись со своими представлениями о себе самом. До тех пор, пока эти представления есть ошибочные, в общем-то, йога с трудом идет. А некоторые йоги вообще не идут, там, особенно такие йоги, как Туммо. Вот знаете, если вы слышали, когда эти голые гималайские йоги сидят, значит, на себе там в лунную ночь, высушивают мокрые полотенца там при каком-нибудь там жутком морозе. Так вот, надо отказаться от, ну, я сейчас очень упрощаю, безусловно, хотя, в общем-то, и предписывается ряд визуализаций. Человек должен отказаться от своих представлений о себе, как о том, кто он, то есть от своего социального статуса, от своих привычек. От своих способностей. Вот я умный, я глупый, я там закончил университет или не закончил, там, я там что-то сделал, от своих каких-то умений, там я слесарь, значит, такой.
Посмотрим.
И дальше больше. Следующий этап. Человек должен разотождествляться с собой, как о представлении «я мужчина, я женщина». Потому что представление о поле — это тоже такие клише, которые накладывают. Ну, известная, ну, как бы, душа без пола. То есть, чем ближе мы поднимаемся к душе, значит, тем, соответственно, дальше мы отдаляемся от этих, значит, представлений. Потом, значит, так как каждый из вас проживал миллионы, значит, вот, жизни как мужчины, так и женщины, вот эти вот самскары и отпечатки кармические, они были к вами получены, которые вы сейчас, даже будучи мужчинами, несете в себе, были получены, когда вы были женщинами. А женщины, соответственно, мужчинами. И они тоже должны всплыть. И предписывается метод. Вот предписывается этот метод, значит, визуализировать себя, значит, там, ну, дословно, ну, там разные практики. Танцующий дакини. Танцующий дакини, танцующий девушкой. Очень близко пересекается. В разных школах по-своему. Значит, это где-то, вероятно, отголоски тантрического учения, которое туда вышло, в Тибет, и дала свои какие-то ответвления. Как только вы начинаете это делать, вы начинаете отождествляться в своем представлении, соответственно, от тела. Точнее, от всех структур тела. И вы отпускаете грязь. Ну, я имею в виду кармическую, на грубом уровне, на тонком уровне. И со временем, чем дольше вы медитируете, эта грязь вымывается, не сразу, требуются долгие часы упражнений, вымывается, и как только эта грязь полностью вымылась, ну там на самом деле гораздо, вот у них в тантрическом, да, как только эта грязь вымылась, у вас открывается истинное видение. У вас открываются истинные каналы, по которым начинает течь энергия, и у вас начинает полностью перестраиваться метаболизм организма. И вы действительно можете медитировать на морозе и не замерзнуть. Другой же человек не выдержит там из каких-то минут замерзнет. Почему? Потому что у него по-другому. Мы все одинаково выглядим. Но у нас у всех по-разному каналы работают. Вот. И это один из методов. Значит, вот в тантрическом буддизме. Но там на самом деле несколько сложнее. Там надо еще эту дакиню представлять в женской форме, но пустой внутри. Пустой внутри. Точнее, внутри себя вот тоже очень хорошее с нами пересечение. Они визуализируют только лишь центральный канал. Вот с нами совпадает вообще там все туда. Прямой. Ну, у них, правда, он начинается в разных школах там по-разному, где-то там 4 пальца ниже пупка начинается и заканчивается макушкой головы, где-то пониже, где-то повыше, в зависимости от школы. Вот. Вот такие методы предписываются. Я подчеркиваю, предписываются как мужчинам, да как женщинам, так и мужчинам. То есть, вероятно, я не знаю, вероятно, может быть, вот. Там вот у них есть такие пояснения, что мужчина больше хватается за вот сознание. Потому что мужчина вот решил, так будет. Ему очень тяжело от своей концепции отказаться. Очень тяжело. И поэтому он не может приблизиться к душе. К своей душе. Вот. Но все тибетские йоги, да, вот они вышли вот из этого. Там эта красная нитью проходит везде. То есть вот, медитация на красную дакину. На красную дакину. Вот такой ответ. Значит, в индусских, ну, индусских плохое слово, индийских, да, тантрах, Там несколько по-другому, но индийские тантры более закрыты, нежели тибетские. Тибетцы в этом отношении... Ну как, тибетцы тоже часть, тоже до сих пор закрыты, но сохранилось в худшем виде. Учение, может быть, даже и больше текстов, более они глубокие, но сохранилось хуже у тибетцев. Они вот, знаете, как документация, вот как конкретно делать. Если в Индии это общее соображение о том, как это должно работать, а двигатель внутреннего сгорания, то там, в Тибете, это конкретные детали, там, вот это поршень, вот это у тебя там что там, колесо, там еще что-то. Вот. Вот такой ответ. Есть ли еще у кого какие вопросы?
Слушай, здесь по этому афоризму я понял, что здесь тоже конкретно. Ты можешь быть увиден, а значит, ты его визуализировать.
Абсолютно правильно.
Вот я хотел больше уточнить, каким образом это делать. Визуализировать это перед собой этот образ или себя этим человеком? Или... вот я именно по этому афоризму.
Значит, ну это немножко как бы уже в сторону мы уходим о методах, да, то есть о методах, как это все делается. Но как бы давайте коснемся этой стороны тоже. Итак, визуализация. Визуализация себя или визуализация предмета или еще чего-то. Это наука очень такая, со своими такими особенностями, в отношении того, визуализировать снаружи или визуализировать себя. Вот это на самом деле вопрос, он, как ни странно, не имеет смысла. Почему? Потому что когда человек очень долго начинает визуализировать что-то вовне, он в какой-то момент ощущает себя этим. Вот чем дольше вы, знаете, будете думать там о каком-нибудь механизме, у вас вот как вы сами вроде станете этим же механизмом. Вот вы будете каждой клеткой, вы вроде как раз и станете им же. Объяснение этого феномена достаточно простое, но блестяще было описано Патанджали в его йога-сутрах. Дело в том, что когда мы концентрируем свой разум на тот или иной объект, реально существующий или представляемый, неважно, мы в своем разуме, будхе, значит, вот в... Не буду сейчас, я не буду вас грузить этими терминами. В общем, вы в субстанции разума делаете точную копию этого предмета, и вы по-настоящему размышляете не о внешнем предмете, а его точной копии внутри вас. И чем больше вы размышляете, тем больше ваш разум как бы уподобляется тому, на чем он как бы все... Знаете, как фотография становится четче, вот ваш разум становится более точной копией с каждым подходом. Вы себе назначаете каждый день по 15 минут, садитесь и представляете. Ваши мысли убегают, вы их ловите, и опять на эту мысль. А опять убегают, вы их ловите. С каждым днем все проще и проще. Затем вы без малейших усилий в любой момент можете это все представить. Это один метод. Другой метод визуализации – это внезапный метод. Вы не проявляете каждую детальку все глубже, как бы не прорисовываете, да? А вот так вот, по мановению палочки, бабах, и увидели весь объект целиком, внутренним взором. В Тибете хорошее сравнение есть. Вот, знаете, как рыбу ловить. Человек забросил удочку, вот ничего не было, а потом так раз, и сразу целиком рыба выловил, поймал. Вот точно так же и весь объект визуализировать можно. Вот ничего не было, хоп, и весь объект завершенный до мелочей. А есть наоборот подход, когда вы вот прорисовываете каждую грань. Так вот, если мы выбираем объект для визуализации и начинаем визуализировать его каждый день по 15 минут. На самом деле по 15 минут это много, начинать надо минут с 5-5. И если доведете его до 10, считайте, что вы уже йоги в этом экстра-классе, потому что вы потом поймете, в чем там есть. Но очень тяжело разум удержать, начинает прыгать. Вот, тем или иным методом, кому-то легче прорисовывать усилием воли, четче, видно. Кому-то легче спонтанно, хоп, и все, и удерживать спонтанно, пока чуть другая мысль его не разобьет. Это, знаете, как вот отражение в воде, шлепнет рукой, все воспользуется. Да? Потом опять его. А вот, вот такие два подхода есть к визуализации. Затем, по мере того, как вы будете, чем больше вы будете сосредотачиваться, ну это уже действительно сильные степени сосредоточения, вы начнете быть сами этим объектом. И совершенно жуткие истории про вот экстрасенсов, которые там ищут каких-то там маньяков, убийц. Вот они настолько настраиваются на этого маньяка, убийцу, что в какой-то момент они уже сами себя чувствуют маньяком и убийцей. Ну, то есть настолько сильно, да? И, соответственно, они чувствуют каждый его шаг. Они знают, куда он пошел, что он сделал, какова его мотивация и где его искать. Это совершенно жуткое для этого человека, вот, вот тот, кто обладает этой способностью, совершенно это скорее проклятие, чем... Ну, представьте, да, то есть вот он знает всю эту мерзость досконально, потому что он как бы сам становится им на какое-то время. Вот, но как бы это делается для помощи, да, и потом там все это раскрывается, значит, маньяк там в психиатрическую лечебницу, вот, или не допускают, чтобы он еще что-то там сделал. Вот, но положительная сторона, это другая. Если вы начнете думать о божественном, то вы точно так же станете этим божеством, вы будете точно так же пользоваться теми же самыми способностями, которые это божество, которым это божество обладает. И вы начнете их проявлять. Это принцип тантры. Будь Богом до тех пор, пока не станешь. Вот такой момент. Еще вопросы у кого какие? Да, если кто из вас читал вот какие-то повествования про Рамакришну, был такой дядечка, совершенно замечательный. Вот, я очень вам рекомендую, прочитайте его описание, жизнеописание. Я считаю, что это стоит того. Действительно очень захватывающий, интересный. Он в свое время изучал разные религии. И вот он настолько сильно изучал те или иные религии, что он как бы, ну как бы вживал. Это, знаете, метод Станиславского. Вживание в образ. Вот Станиславский, такие байки ходят про него, что они вместе с этим, с Грином, ну или где-то там при участии, содействии, ну где-то он как-то повлиял, вероятно. Александр Грин, Талые паруса, который. Вот. Они увлекались раджа-йогой. И что вот отчасти система Станиславского, она очень-очень вот где-то перекликается вот с этим принципом раджа-йоги, когда ты вживаешься в образ, когда ты изучаешь о том персонаже, который ты собираешься играть, буквально все, мелочи его там, как вот он встает, там, зубы чистит, там, ложится спать, буквально все это, ты как бы вживаешься, да? И потом как венец творения, ты уже играешь эту роль, ты уже как бы становишься сам немножко этим, как говорится, персонажем. А вот точно так же Рамакришна изучал все религии, он как бы вживался в них издалека, потихоньку. То есть не сразу, знаете, нахрапом, вот сейчас буду там буддизм изучать. Так, вот. Все, да, вот издалека. Он начинал общаться с этими людьми. Ну, я не знаю, я, конечно, сейчас про буддизм не знаю, ну, допустим, да, то есть он начинал одеваться, как они, он начинал интересоваться теми, чем интересуются они, там, праздновать их праздники, читать их книги, их наставления. Он начинал придерживаться того же самого образа мысли, образа поведения, глубже. Потом старался понять вот их учения. И вот до самой верхушки, так плавненько, полностью становился именно вот этим объектом, к которому он стремился. Ну, вот. И так вот, говорят, он осуществил практически все мировые религии. Не практически, а действительно все мировые религии. И после своей, как говорится, смерти оставил такое единственное завещание человечеству, что все религии, если они действительно религии, ну, созданы не для того, чтобы быть опиумом для народа, да, чтобы дурить и всячески мракобесие сеять, а у нас реальные религии, то все они ведут к одному и тому же. Конечное достижения, хотя пути иногда совершенно разные, теория разная, слова разные, но ведут к одной и той же цели, если человек, опять же, искренне этому следует. Подход действительно такой же был, как у Рамакришны. Так, есть еще вопросы? А сколько у нас времени? Без 15 дней. 46 минут. Вот я не знаю, начинать ли мне следующий афоризм. Ой. Конечно, давай на следующий. Давайте еще вопросы по этому афоризму. Давайте подумай. Юбусь, прочитай еще раз его вслух.
Ты, похитивший левую половину тела шанса, но не удовлетворившись этим, выбираешь и другую половину. Теперь ты можешь быть увиденной, красной, треуглазой, отягощенной двумя грудями и увенчанной нарастающим серпом в уме.
Да. Почему пишется похитившая? То есть ей его не отдавали, она похитила.
Ну, это такая любовная игра, это такая, это как... Но здесь вот, как бы вот, я вот хочу вот это вот, действительно, это, ну, это как бы между методами в йоге, какой, кто в семье главный, да? То есть вот обычно, да, вы, кто в семье главный, муж или жена? Вот, и умная жена всегда говорит, конечно же, ты главный, да, как вот кто-то из актеров сказал, да, иди помой посуду, да. Конечно же, ты, дорогой, главный, иди помой посуду. Вот, и... Просто это немножко такой вот момент, это, знаете, это все жизненно, это такая вещь, вот, подобная в подобном, жизни в семье, жизнь, ну, как бы, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, это та же самая проекция игры во вселенной, вот этих вот законов мироздания в космическом масштабе, они одни и те же. И поэтому, вот если в нашей реальной жизни есть такой вот элемент игры, есть элемент, когда люди, ну, как, допустим, мужчина и женщина, это немножко такое, как бы, ну, как вот слово правильное это подобрать, игра, вот игра. Но с другой стороны, это такой момент, что все-таки вот этот вот как бы культ матери, культ любимой женщины, культ любви, или то, что мы вот касались йоги влюбленности, он как бы дает нам тропинку вот в сторону Шри, богини Шри. Напоминаю вам, что это такой уровень, если вы к нему обращаетесь, то он вас вытаскивает. В каком бы состоянии ни была ваша карма. Понимаете, согласно карме, вы могли, должны были завтра умереть. Но если вы обращаетесь к Шри, если вы обращаетесь вот к этому, как бы этому проявлению женского, все женщины, это как бы отблеск богини Шри, вот, красота всех женщин, это отблеск богини Шри, или каждая женщина, это в потенциале богини Шри, то она вас как бы вытаскивает из этого кармического водоворота, и вам суждено, вот, ну что такое закон кармы? Закон кармы это обусловленность, вы поставили таймер на то, чтобы у вас там через там 5 минут, через 5 минут был взрыв, да, и вас там разорвало в клочья. И вот часы тикают, и ничто их не может остановить. Но вот там за сколько-то минут там, или секунд до взрыва вдруг они остановились. Ни почему. Вопрос, почему они остановились? Ни почему. Потому что, если сказать почему, это сказать, что это, ну, карма, да? Ни почему. Потому что была, ну, потому что богиня Шри вмешалась. Она может вмешаться во все кармические, вот эту кармическую плоскость и вас вытащить. И здесь и под этим подразумевается, что вот этот вот женский принцип, и левая, и правая половинка, да, то есть когда можно увидеть ее красной, трехглазой, отягощенной, значит, двумя грудями с нарастающим серпом Луны, когда работает просто энергия, то есть вот как бы работает просто женский этот принцип, который вас выводит, даже если вы ничего не понимаете, но вы преданы. Ну вот представьте, если... Мужчина любит свою девушку, безумно любит, и девушка это знает. Умный он, глупый он, правильно он себя ведет или делает ошибки, девушке на самом деле наплевать, она его спасет всегда. потому что она его любит, и он ее любит. И это выше, чем понятие выгода, невыгода, правильно, неправильно, разумно, неразумно. Это все остается, ну как бы, это не рассматривается. Аспекты сознания не рассматриваются. Работает такой момент любви. Почему я считаю, что это один из текстов, вот, в котором вот, действительно пересечение отражения йоги влюбленности. Йога влюбленности в нашей школе считается одной из самых высших. Это предельно высшая йога. Вот. Нет ничего высшего у нас считается, в общем. Потому что это не кармические способы. Вы начинаете делать хатха-йогу. У вас тело не гнется. Вы должны преодолевать. Вы преодолеваете свою карму. Вы сжигаете негативную карму. Сейчас не гнется, завтра будет лучше гнуться. Почему оно не гнется? Потому что в прошлой жизни на себя махнули руку. И вы как бы преодолеваете. Потом, правда, включаются другие механизмы, но неважно, вы начинаете с кармы. Так, ну что, у нас там, вероятно, уже все, да? Вопрос есть еще какие-нибудь у кого-нибудь?
Ну, получается, что...
Да, вообще мужики любят ум вставать. Ну, это я знаю по себе.
Получается, что по большому счету, наверное, не приходит эта ситуация, когда они могли бы воспользоваться. Вот это вот не могут они очень за это переступить, что за это интеллект. Потому что если бы они переступили, то ну, каждый бы был вот лишь. Ну, потому что влюбленный же отсылается. Ну, как бы, ну, мы все почти. Как интеллект невозможно практически.
Ну, видишь, здесь вот перешагнуть интеллект, это вот область раджа-йоги, которая говорит, что интеллект должен быть слугой. В этом отношении да. В этом отношении абсолютно точно. А если он не развит, если он действительно палки в колеса вставляет, если он вмешивается где надо и где не надо, вот, то, конечно же, тяжелее. В этом отношении мужчинам тяжелее, потому что мужчины ну, больше склонны к аналитическому осмыслению, то есть к подходу через сознание. А сознание ну, наиболее четко высвечивается в разуме, в интеллекте. Женщины, они все-таки как бы в этом отношении природа их наградила такой как бы защитной подушкой, таким амортизатором. Они все-таки на интеллект смотрят немножко не очень серьезно. То есть они им пользуются, но они больше чувствами. Но правда есть обратная сторона для женщин. Иногда они становятся рабами этих чувств. Иногда женщину несет, и она остановиться не может. И она не может понять, почему ее несет. И в этом отношении нужно вот как раз подход мужчина очень как стабилизатор. Вот. И да, мужчине очень тяжело отказаться от своих концепций. Да. Нет, почему? Возможно, и это надо сделать. Дело в том, что каждый человек должен быть гармоничен. Вот, мы все мужчины и женщины. Вот представьте, есть граница, да? Слева женщина, справа мужчина. И вот они должны быть рядом. То есть, если мы начинаем отдаляться от этой границы, мужчина в сторону больше как бы мужчинности, а женщина в сторону больше женственности, мы получаем самые уродские проявления в этой вселенной. Вот казалось бы, вот чем больше мужик хочет в себе развить мужиковость, тем как бы это он, ну как бы неприятнее он выглядит. Чем больше женщина хочет упереться на свою вот эту вот неконтролируемую женственность, то есть она скатывается в другую сторону. И вот самое интересное, что вот в йоге, ну мы пока еще не касались этих тем, что если хотите быть мужчиной, настоящим мужчиной с большой буквы, знаете, обычно такой вот такой голливудский образ какого-нибудь там Шварценеггера от Джеймса Бонда, да, то как ни странно, у вас внутри должна быть женщина. А если вы хотите проявить на все 100% свою женственность, свою красоту, обаяние, шарм, изящество, тайну и так далее, у вас внутри в женщине должна быть мужчина. То есть, если вы от этой границы расползаетесь, вы это теряете. А если вы наоборот, вместе с этим, соединяетесь, вы это получаете. Поэтому, вот помните этот символ инь и янь, да? Две запятые и по две кругляшечки в каждом из них. Хотите стать настоящим мужчиной, станьте женщиной внутри. Хотите стать настоящей женщиной, станьте мужчиной внутри. Вот тогда это цитата из очень-очень древних книг. Ну, точнее, древних поучений. Вот, потому что этими вопросами тоже занимались. Так, у нас время там истекло, вероятно. Давайте на секундочку сядем прямо. Женек, вот он записывает еще, да? Выключай.
Сразу нажмешь на красный.
У меня такая вообще у нас политика такая, что все сложное надо объяснять так, чтобы человек с улицы, который никогда не слышал слова йога, пришел и понял, а на следующий день начал практиковать. Потому что когда начинаешь писать умные слова, конечно, умники приходят, которые знают это слово мантра, биджа там и т.д. и т.п. Да? Но одних проку мало, потому что если он умник, значит, начинает умничать, но не практикует, грош ему цена. Если же он практикует, то он и так придет. А вот люди, которые никогда не слышали этих слов, поэтому приходится это все называть более обтекаемыми, более понятными, по-русски. Я надеюсь, вы помните, что мантра-йога – это наука, из которой произошли все заклинания, все заговоры, привороты, все, что касается вот этого вот речитатива. Это была один из самых основных инструментов во времена этих наших друзей, ариев, которые, когда вторглись в Индию, их там косило просто смерть в огромных количествах, потому что неизвестные болезни, враги спасались только лишь тем, что начали применять практически йогу. Практически начали применять. То есть есть проблема, есть решение. А причем дошли в этом смысле до некоторых даже крайностей, даже маргинальных крайностей. Но если вы почитаете Адхарва-веду, то вы увидите там заговоры, как говорится, привороты, навороты, да, то есть вот эти вот все мантры, которые, в общем-то, нельзя назвать белыми и пушистыми, да, в плане того. Это очень-очень опасные мантры по причинению вреда врагам там и так далее, и так далее. Они деваться никуда было, их прижали просто к стенке, повалили, как говорится, на землю. И тогда они начали применять вот эту вот... Еще она, наверное, называется пра-йога. На самом деле набор техник, которые, в общем-то, не особо любят распространять, но которые дают известную силу в решении тех или иных вопросов. Мантра-йога – это в некотором смысле вот рациональное, если так угодно, объяснение для западного ума. Потому что если просто вам скажут, что вот там старушка какая-нибудь в Сибири там заговорами может там что-то лечить, вы скажете, да бред собачий. И в какой-то мере будете правы. Почему? Потому что это идет вразрез нашему представлению мира. Потому что мы не знаем этих причин наследственных связей, почему произнесение слова может что-то сделать. А на самом деле все очень логично, все очень четко, все очень жестко. Если мы проследим метафизику или устройство мира согласно вот этим древним знаниям, еще иногда они называются ведические знания или просто древние знания, то... Там вы, с одной стороны, найдете очень логичное и вполне приемлемое для западного интеллекта объяснение, почему то или иное речитатив действует, да, почему, произнося те или иные слова или фразы, или какие-то такие вот предложения, они начинают работать. Поэтому я не хотел грузить, такое модное сейчас слово, да, грузить название санскритом. Но с другой стороны, как-то надо, чтобы люди это знали. Коснемся мы дыхания в первую очередь, а потом работы с этими
конечно же, тогда бы к нам пришли люди, но это были бы, ну, маргинальная часть человечества города Москвы, да, которые бы хотели чистоганы, которые бы хотели, а ну-ка выкладывай, значит, у нас там сосед завелся, не очень хороший, ну-ка выкладывай здесь какие-нибудь, значит, мантры, мы сейчас его, значит, со света будем взрывать, да. Ну, понятно, что это вызывает только улыбку, да, то есть, когда вот такие люди приходят. Вот, то есть, две крайности, они плохие, слишком наукообразие плохое и слишком уж такой вот обычный подход, как простонародье. Вот я открываю вот эти вот все газеты там и вот эти объявления там за известную сумму, что хотите, с кем угодно, что угодно сделают, да, то методами магии. Ну, как-то это немножко... Как-то это очень хлестко звучит, потому что, как вот, знаете, вот ученые могут сделать атомную бомбу. Но это не так, что вы можете ее сделать на кухне. Точно так же и методы мантра-йоги. Вы можете воспользоваться и можете сделать, значит, вот какое-то действие посредством этой йоги. Но это не значит, что вы вот так вот, что называется, с полоборота запустите этот механизм. Точно так же, как и не каждый ученый вам сделает атомную бомбу. То есть, а у людей, у наших сейчас такое представление, что достаточно там книгу открыть, прочитать там и все, и завтрашнего дня этим пользоваться. Это не так. Вот. Да и потом никто, как правило, не позволяет вот так вот завтрашнего дня пользоваться автоматом Калашникова, да, если, так сказать, чтобы вы не сделали случайно каких-нибудь глупостей. Так, все, поехали. Вопрос, да, давайте выпрямим спину, шею и голову. И, наконец, подумаем о великом. Закроем глаза. Замечательно. Чудесно. Теперь... Давайте внутренне опять посеем семена своей будущей благой кармы. Для этого говорим про себя. Да будут все живые существа счастливы. Желаем счастья всем тем, кого мы любим и кто любит нас, где бы они ни находились. Пусть у них все будет хорошо от нашего пожелания. Затем мы второй раз произносим эту фразу, да будут все живые существа счастливы, желаем счастья всем тем, кого мы не знаем. Кто не знает нас, тому, кто не знает нас. Где бы во Вселенной они ни находились. Наконец, мы третий раз произносим эту формулировку, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем тем, кого мы ненавидим и кто ненавидит нас, кто желает нашей смерти или тому, когда-то мы желали смерть, счастья или тому, когда-то мы желали несчастья. Теперь мы
направляем нашу мысль на то, чтобы...
Все живые существа были счастливы, в какой бы форме ни находились, и где бы далеко или близко от нас не были эти существа. После того, как мы сейчас засеяли поле нашей благой кармы семенами, каждая мысль брошенная, она не исчезает, она дает росток, и затем начнет давать стебель, плоды. Теперь мы вспоминаем второе наставление йоги о том, что в этом мире, если мы сталкиваемся с чем-то положительным, чьей-то удачей, чьей-то победы, мы начинаем искренне радоваться с этим человеком, радоваться за него, радоваться ему, радоваться его победе. Если же мы сталкиваемся с тем, что нам неприятно, с чем-то отрицательным, мы вырабатываем в себе безразличное отношение к этому. Не испытывать ни гнева, ни радости, а просто безразлично. Не позволяя втянуться в это. А после того, как мы вырабатываем это безразличие, или во время того, как мы вырабатываем это безразличие, мы должны решить для себя, является ли нашим долгом нашей жизни искоренить это негативное проявление, это зло. Если да, то мы должны это сделать. Если нет, мы должны перестать по возможности приходить в соприкосновение с этими людьми, обстоятельствами и так далее, все то, что вызывает у нас негативную реакцию. Замечательно, теперь замечательно, приходим в себя, открываем глаза. Я напоминаю, что никаких защитных полей мы не создаем, как обычно, приглашаем все видимые и невидимые существа послушать изложение Ананда Лахари всех спектров, всех видов, и прекрасных, и ужасных, и ангельские сущности, и дьявольские сущности, потому что Ананда Лахари за пределами двойственности. А чудесненько, у кого какие вопросы возникли за этот прошедший период, за эту неделю, за эти 7 дней, за которые Господь Бог по преданию Библии создал землю и весь этот мир, всю эту вселенную, и еще успел и отдохнуть при этом. То есть полный цикл 7 дней. Все можно успеть за 7 дней. У кого-нибудь возникли за этот маленький период космического творения какие-нибудь вопросы по практике йоги, по теории йоги, по каким-то либо книжкам, по каким-то моментам, которые вызвали у вас вопросы, на которые необходимо было бы получить разъяснение? Да. Удовольствие.
Не фигируйте. Ну, жизнь, она как бы...
А жизнь — это йога. Вся йога — это жизнь.
Все наше развитие, ну, я не вижу желания, правильно? И там же тоже направлено то, на удовлетворение желаний, там, берутся и за основу, видишь?
Сказать так, что тантра направлена на удовлетворение желания, нельзя. То есть в процессе практики тантры желания удовлетворяются, но цель тантры несколько другая, не исключая желания.
Вот. И вот когда возникает сильное желание вот чего-то, и ну, понятно, что это шаткое положение, что оно может исполниться, может не исполниться, зависит от многих факторов, там, денежных, например, там еще. Вот стоит, что нам делать-то? Наоборот, выбирать это желание, как бы, трансформировать его, как бы, переводить в энергию и каким образом. Либо просто как бы отождествиться с этим желанием и не дать ему возможности управлять тобой, твоим умом, чтобы, чтобы не дрожали. Я хочу, хочу, я не могу.
На самом деле это очень серьезный вопрос. Однозначного ответа на него нет. Почему? Потому что это зависит от состояния человека, от периода его жизни, от той практики, которую он в этот момент, который он в этот момент придерживается. Даже в самой тантре есть 2 подхода. Ну, если так брать вообще йогу, тантру как составную часть, есть 2 подхода. Есть прекрасный подход, когда мы действительно разотождествляемся с желанием, и вот эта вот энергия желания, она как бы лишенная опоры, таким чистым облаком начинает вибрировать сама по себе, и ей очень легко пользоваться, ее очень легко трансформировать во все, что угодно. А почему? Потому что затрагиваются все уровни человеческого тела, и самый тонкий, самый страшный уровень, это уровень причинного тела, как раз того, тот уровень, где как раз и возникает само понятие желания. А с другой же стороны, есть практики, есть методы, когда ни в коем случае нельзя останавливать желание, а наоборот, как бы оседлать желание. И как на разъяренном тигре, что такое желание? Вот очень красивые всегда такие сравнения давались. Это тигр, тигр желания, который набрасывается на объект, как действительно тигр на кусок сырого мяса, да, и начинает его рвать и есть, при этом урчать, значит, от удовольствия. И мудрый садхак, мудрый йог, да, мудрый практик тантры, он ни в коем случае не пытается вырвать кусок мяса у этого тигра, а старается как бы сесть на спину этого тигра, чтобы этот тигр в своем стремлении, знаете, тигр иногда очень быстро бегает, когда он там за добычей, очень сильная такая животина, да? Вот, так вот, она может очень-очень помочь в проявлении вот такого момента, который называется раджас. И тем самым избавит нас от тамаса, от инертности, от безделия, от бездействия, от вот этого, знаете, состояния загнивания, то есть от этой боли. И в этом же случае бессмысленно лишать тигра вот этого куска мяса, абсолютно бессмысленно. Но понятно, это как бы два подхода. Иногда они, кстати, попадают очень жестко подпадают под два таких направления, аскетический и, значит, экстатический. Или иногда метод энергии и метод сознания. Метод энергии – это дать этому желанию проявиться, насладиться. Метод сознания – дистанцироваться от него, как бы вытащить объект из самого желания. Оба очень хороши. Мудрость каждого йогина – это лишь только в том, чтобы распознать, когда какой метод предпринять. Потому что в вашей жизни наверняка будут случаи, когда надо будет то одно применять, то другое. Сказать, какое надо применять в жизни – это то же самое, что сказать автомобилисту – поворачивай только налево. Вот представьте, вы едете на город, по городу, да, и вам такое указание – поворачивай только налево. Вот из пункта А надо доехать в пункт Б, но только с одним условием – поворачивать налево. Понятно, что иногда приходится налево поворачивать, иногда направо поворачивать. Вот точно так же и применять вот этот метод. Иногда надо дать желанию проявиться, а иногда нельзя им потакать ни в коем случае. И вот это вот лавирование, повернуть налево, да, в сторону энергии, или направо, в сторону сознания, зависит от вашей мудрости, от вашего предыдущего опыта, от вот это как раз и есть йога. Это не следовать, ну, какому-то одному шаблону, а понимать, где надо проявить один шаблон, а где другой шаблон. Вот, поэтому, значит, и тот, и другой метод очень хорош. И тот, и другой метод имеют право существовать и быть. Но, боже вас упаси, перепутать.
Но никаких указаний нет.
Ну, представьте, да, вам надо ехать налево, а вы поворачиваете направо. Вот, вот это этому, каким образом раньше, то есть, вы должны каждый этому научиться сам. Почему? Потому что никто вас этому не научит. У вас своя жизнь, своя карма, уникальная. Ни у кого другого такой нет и не будет. И поэтому надо самому научиться распознавать, где надо применять одно, а где применять другое. В древности делали примерно следующим образом. Давали шаблонные какие-то ситуации. Приходил ученик с седобородому гуру, значит, а гуру проводил его по таким жизненным ситуациям, что ученик понимал, что насколько опасна как одна крайность, так и другая крайность. Допустим, ученику позволялось вести обычный мирской образ жизни. То есть никаких ограничений в плане еды, сна, секса и т.д. и т.п. Но при этом призывалось, чтобы он делал какие-то упражнения. Ученик делал и понимал, что он пробуксовывает. Что вот на невыполнении этих предписаний он теряет энергию, не может достичь результата. Потом ему предписывалось делать то же самое, но с очень жесткой дисциплиной. Ни секса, ни еды, ни сна, вообще ничего. Ну, в смысле, в очень ограниченных таких аскетических моментах. Ученик видел, как вот начиная держать себя в руках, он постепенно становился все лучше, лучше, набирал энергию, силу. Все лучше, 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 лучше шло. Потом он значит, поднимался резко на очень высокий уровень, а потом опять начиналась стагнация, когда дальнейшее натяжение, дальнейшее свое как бы закручивание гаек внутри уже переставало к чему-то приводить. Значит, затем давался, допустим, момент послабления, да, послабления, когда, ну, как бы, опять в сторону ослабления этого всего. И вдруг ученик начинал замечать, что, сделав вот такой, как бы, реверанс, он опять начинает подниматься на следующий уровень. Но понятно, и так, вот знаете, как вот колебание маятника, вот, сходится вот к этому серединному пути. Вот точно так же и человека проводили. Либо наоборот, другой шаблон. Сперва человека держали в монашеском, очень-очень жестком таком, как сказать, образе жизни, а потом позволяли ему порезвиться. И вот человек начинал резвиться и понимал, как он начинает терять духовную силу. Вот это вот, знаете, вот состояние падшего ангела. Когда ты был большой, сильный, чистый, возвышенный, и вот ты, значит, вот буквально прошелся там по трем кабакам, да, буквально там и выпито-то было всего лишь, да, и всех остальных, значит, дел сделано, а ты уже себя чувствуешь опустошенным и как бы бессильным. Иногда это давалось, чтобы понять, насколько каждая крайность сильна, насколько она опасна. А в дальнейшем у человека как бы вырабатывались вот эта вот внутренняя мудрость и интуиция, то есть вот эта внутренняя осторожность. В каждом из вот этих методов. Вот такой вот, после прохождения, конечно же, такого обучения, ясно, что вы уже знаете, что примерно ждать от жизни. Но в наше время, понятно, никаких монастырей, ашрамов таких достойных, в общем-то, нет сейчас. Вернее, может быть, они и есть, но вы туда вряд ли попадете. А если попадете, то ну, вам очень сильно повезло, да? Вот. Да и раньше, если честно сказать, это не так, что на каждом углу были такие вот высшие как бы точки знания. Это немножко больше наш менталитет западный раздувает, чем это было, допустим, в те же средние века. Вот, так что в каждом конкретном случае, очень иногда тяжело это распознать. Единственный компас может быть один такой, беспроигрышный. Что от каждого вашего действия пусть все живые существа будут счастливы. Вот это, пожалуй, единственное, что можно сказать, когда вы будете следовать тому или иному методу. Что это красной нитью должно проходить, чтобы практикуете ли вы аскетизм, отказываясь от желания, ну, допустим, я не знаю, вы юноша, и у вас девушка, да, и вот вы с ней славно проводили время, а тут вдруг вы, значит, решили все, надо завязывать с этим, значит, все до нее, когда женщина не дотрагиваться. И будет ли она от этого счастлива? Ну, то есть, как бы, вы-то пойдете по своему пути, а это, ну, я такой типичный пример, да, банальный привожу. То есть, это вот, будет ли ваше решение... Но приведет ли оно к счастью? Либо наоборот, другая крайность. То есть, когда вы начинаете злоупотреблять вот этими чувственными наслаждениями, то есть, которые, в общем-то, выращивают ваше эго внутреннее. Вот хочу того и достигаю, хочу другого достигаю. А окружающие при этом могут быть поставлены под удар. То есть, это тоже такая вот вещь. Поэтому... А какой бы вы ни приняли решение, каким методом, какой период времени не пользоваться, есть такое действительно золотое йоговское правило, точнее запредельное йоговское правило. Делайте все, что хотите, но только так, чтобы по возможности все живые существа были счастливы. Вот. Если все счастливы, то здесь, в общем-то, вопросов нет. Если вы сделаете ошибку, то это будет только ваша ошибка, а не будет негативной кармы по отношению к другим людям или там каким-то другим существам. Вот. А с другой же стороны, опять же, смотря чего мы хотим, смотря какие мы цели ставим, иногда со стороны виднее, иногда со стороны бывает виднее. Поэтому в древности и были эти институты учителя и ученика. Учитель — это всего лишь зеркало ученика. Он как бы фактически показывает ученика, как бы, ну, знаете, вот, самого себя вы не увидите, вам нужно зеркало. И иногда, посмотревшись в зеркало, лучше понимаешь, что тебе надо, да? И в древности предписывались достаточно жесткие дисциплины, в некоторых школах очень жесткие, что на определенном уровне, как бы, наставник, он предписывает достаточно жестко, делай это, не делай это. Но в наше время такой западной демократии, в наше время такого, в общем-то, менталитета, вот такой псевдосвободы, у нас менталитет псевдосвободы, что я, типа, могу делать все, что я хочу. На самом деле это не так, мы это понимаем в глубине души, мы не можем делать все, что мы хотим, мы можем делать только в известных рамках. И мы всячески очень болезненно относимся вот к другим таким вот жестким каким-то правилам. Это практически не работает сейчас. Ну, кого вы сейчас в монастырь загоните? Вот сейчас выйдите на улицу и скажите. Все увлекаются, знаете, вот все любят фильмы про этих, Шаолинский монастырь. Там эти монахи-бойцы кулаком там что-то там ломают, там, в общем, в драке им нет совершенно равных. И многие загораются овладеть этим искусством. Когда же им говорят, что, ребят, ну, вообще говоря, надо бы монахом стать для этого, да, сперва. Они говорят, да, да, а как же иначе? Ну, это им представляется своего рода что-то такое, даже экзотика. Потом можно будет на вечеринке за, как говорится, кружкой пива рассказать, что вот, ну, я, значит, монах там пятого посвящения. А когда ты действительно попадаешь в эти жесткие условия, вставать рано утром, ложиться там, значит, что-то там работать, и, в общем, ну, как армия, знаете, только еще сильнее, то желающих оказывается очень-очень мало. И поэтому сейчас вот, даже вот я читал тут статью недавно вот про Китай, про вот эти восточные единоборства, у них как бы, в том же, говорят, даже Шаолине или в других монастырях, ну, в других местах этих школ, у них как бы две школы. Первая для зарабатывания денег для западных людей. Там, значит, все, там попкорн, Макдональдс, значит, ну, между тренировками. А вторая часть, это истина тех, кто несет традицию. Ну, туда попасть практически невозможно, вот, человеку, значит, вот. И все-все-все довольны. Кто хочет ощущений сильных, пожалуйста, за какие-то там скромные деньги, он может это получить. С другой стороны, он поддерживает и вот эту древнюю традицию. То есть такой компромисс какой-то сейчас стал. Поэтому практически вот этот вот момент наставничества ушел. Потому что сейчас, правда, он начинает возникать, в частности, у нас в стране, у нас в стране в православии начинает он возникать, когда этот институт старцев, что сейчас модным считается, чтобы у каждого интеллигентного человека где-то там в лесах жил старец, которому надо там раз там в год или в полгода приехать, значит, о чем-то душеспасительные беседы поговорить, это тоже своего рода такая мода, да, то есть новая волна такая пошла по образцу дореволюционному. Но опять же, дай Бог, чтобы это было все искренне и все было хорошо. То есть, ну, как бы там этот бедный старец уже не знает, куда деться от этих вот духовных сыновей и дочерей, которые уже просто достали со своими дурными совершенно притязаниями на жизнь, и которым говори, не говори, все равно ничего не поймут. Ну, то есть, это сплошь и рядом сейчас стало. И самое обидное, что ведь если старец что-то говорит, делай так-то, так-то и так-то, то имеется в виду, что ты должен не спать, не есть, а выполнять слова. Но никто, понятно, не выполняет. То есть, смешение идет, совершенно смешение. Что из этого получится, я не знаю. Но в монастырь сейчас никого не загнать, это точно. А, ну, это так, я очень уж разумно ответил. Да, коротенько, минутах на 40 ответил на твой вопрос.
А ты понимаешь, куда?
Да.
На тигр.
Да, пожалуйста.
На интуицию, вот, выборе с методом энергии.
Безусловно, у нас ничего нет. Значит, что помогает? Что помогает? Помогает... Помогают кое-какие наработки, которые были уже сделаны до нас. То есть все проблемы на самом деле, с которыми мы сталкиваемся, нам только кажется, что не наши. Они были и 100 лет назад, и 200, и 500, и 5000 лет. Ну, конечно, вместо автомобилей были повозки или лошади, да? Вместо, я не знаю, ну, в общем, все было немножко по-другому, но смысл, суть не поменялась нисколько. Поэтому очень помогает, когда вы начинаете читать, допустим, жизнеописание того или иного человека. Ну, безусловно, раз мы йогой занимаемся, нам интересно жизнеописание того или иного йога. И зачастую все наши, даже иногда, казалось бы, наши личные проблемы, вот такие уникальные наши личные проблемы, они на поверку оказываются достаточно общими, и кое-какие такие жизненные примеры, они, во всяком случае, дают пищу для размышления, что вот у кого-то была примерно такая же ситуация, и он из нее вышел вот таким-то образом. Это вовсе не значит, что вы должны повторять, но должны подумать. То есть, и это помогает, как бы, как предыдущий опыт. Но все равно никуда не деться от действительно интуиции, от этого, то, что называется внутренняя мудрость. Внутренняя мудрость, которая приходит вот со временем, когда ты начинаешь уже, безусловно, иногда делая ошибки. Понятно, что все мы делаем ошибки, никто в них не застрахован. А вопрос в другом, извлекаем ли мы из этого какие-то уроки или нет. Поэтому только, да, здесь действительно интуиция, в первую очередь, наша личная. Вот. Во всяком случае, другого у нас пока ничего нет. У нас нет седобородого гуру, который бы, знаете, так вот ясным таким взглядом просвечивающим просмотрел и сказал: «Я знаю твои проблемы, тебе надо купить горшочек меда и съесть на ночь». Да, знаете, точнее, сейчас пользуются этим методом очень много людей сомнительного толка, которые, как бы это сказать, это всегда производит неизгладимое впечатление на человека, когда ты приходишь, а тебе говорят: «Мы ждали тебя, я вижу твою проблему». Да, тебе надо, значит, то-то, то-то, да, там, купить порошок, который спасет тебе, да. У нас его нет, но мы знаем место, где за $100, да, и с нашей скидкой вы его приобретете. То есть, своего рода, это такое зомбирование людей иногда встречается. Оно работает на ура. Вот стоит вам сказать: «Я вижу, у вас проблема там с чем-то, как человек начинает трястись, и он начинает сам верить, что действительно эта проблема есть. На самом деле, если...
Но они же там что-то все равно же, наверное, говорят, ну, как-то, видимо, угадывают, раз люди
так... Нет, наверное, человек в таком состоянии приходит,
когда человек, во-первых...
У них же интуиция.
Да, во-первых, там действительно, иной раз это не бог есть такая способность, чтобы определить, какие у человека проблемы. Опытный психолог это может сделать и без оккультных наук. С одной стороны. С другой стороны, есть...
А как вот опытный психолог, если, допустим, человек вошел только, да, вот, допустим, не говорит ничего, а он что может сразу сказать, к примеру, может быть, у него то ли семейные проблемы, может быть, на работе проблемы, может быть, еще какие-то, и как вот они так могут...
Ой, знаете, это как иностранцев на Западе вы отличаете. Я вот помню, когда ходил...
Иностранцев на Западе это
вот для них точно так же, как каждый человек, это как иностранец из разной страны. Вот он пришел богатенький, значит, джентльмен, состоятельный крот, да, и у него на лице написано, ну, то есть, если зная примерно его образ...
Даже семейное, допустим, или какая-то...
Ну, и раз даже, нет, семейное, не семейное, то есть, как бы, конкретику, может быть, и тяжело узнать.
Да? Конкретно,
это даже не важно.
Ну, это даже не важно, можно узнать, да, общее состояние. То есть, это как метод Шерлока Холмса, да. Вот, общее состояние узнается на раз. Абсолютно на раз. Много есть таких моментов. Потом еще, поверьте, с опытом. С опытом просто это все вырабатывается просто на раз. К тебе приходит человек. Сейчас, к сожалению, мало таких людей. А если они есть, то очень часто встречается очень неприятная смесь, когда в человеке 50-50. 50-50. Действительно, есть какая-то часть дара, а какая-то часть откровенного шарлатанства. Просто вот там махрового такого. И честно сказать, я не осуждаю таких людей. Они выживают. Потому что у них дар, они больше ничего делать не умеют. Им надо как-то сводить по жизни концы с концами. ну, как бы для них есть свой контингент. И они даже они кому-то помогают. Кто-то действительно обретает какую-то помощь. И слава Богу, я доволен. То есть я не могу осуждать никого. Но с другой стороны, всегда надо подходить разумно. Потому что йога учит следующему. Вы не должны зависеть от таинственного. Об этом еще говорил Вивекананда. Как только вы встречаетесь с какими-то моментами, которые делают вас слабее, которые вас запугивают, которые вселяют в вашу душу неуверенность, страх, зависимость и прочее, прочее, отрицайте, отказывайтесь от этого, отвергайте это на корню, как бы под каким благовидным предлогом это не приходило к вам. Все, что делает вас слабее, предсказание, вам кто-то пришел и сказал, вот предсказание такое ужасное, но говорить тебе его не буду. Вот, и вы начинаете, и вы начинаете быть слабее. Вот отметайте это на раз. Зачем вам быть слабым? Вам не надо быть слабым. Обладает этот человек видением, не обладает, знает он что-то, не знает. Зачем вам быть слабым? Лучше проживите сильными немножко, чем слабыми влачить это жалкое существование раба. Все вот это вот сверх, оно до известной степени хорошо, но опять же, из каких рук, с какой мотивацией. А вот, ну ладненько, значит, я ответил, Ксения. Есть ли еще вопросы? Я постараюсь коротко, если есть вопросы, потому что просторно. Тогда переходим к нашей основной... 24-й афоризм. По твоей команде, выраженной едва заметным движением твоих лианоподобных бровей, Дхатр творит мир. Хари его сохраняет, а Рудра разрушает. Иша, это новое предложение, Иша с большой буквы, ком эта триада слилась вместе, прячет даже свое собственное тело в Садашиву, а Шива в своей первобытной форме Садапурвы надзирает над всем этим действием в целом. Чудесно. Итак,
можно еще?
Да, еще раз прочитать. По твоей команде, выраженной едва заметным движением твоих лианоподобных бровей, Дхатр творит мир, Хари его сохраняет, а Рудра разрушает. Иша, в ком эта триада слилась вместе, прячет даже свое собственное тело в Садашиву, а Шива в своей первобытной форме Садапурвы надзирает над всем этим действием в целом. Давайте окунемся в этот прекрасный мир йоги Шри, богини Шри. Запредельный, прекрасная традиция, породившая огромное количество вот тантр, шактистских движений, вот, движений йогов, где основой была шакти, энергия. Многочисленные последователи, многочисленные группы, школы там, и так далее, возникли благодаря вот этому знанию, этой шри-видии. Итак, наш мир, в котором мы с вами живем, странный мир, также мир наших сновидений, мир нашей памяти, воспоминаний, мир наших мечтаний, какие-то тонкие планы существования, какие-то грубые планы существования. В общем-то, вся эта вселенная и вне, над ней этой вселенной, богиня Шри, проявление высшего, запредельного, в женской форме, еще раз напоминаю, это запредельная красота, это красота, от которой вы не сможете оторваться, вы не сможете ни о чем другом думать. Все вещи блекнут по сравнению вот с этой красотой запредельной, она как бы вне этого мира. И подход Шри Видии вот в сотворении Вселенной, в ее поддержании, разрушении, он следующий, что до тех пор, пока пока есть как бы, волеизъявление богини Шри, весь этот мир существует. Когда же ее волеизъявление, этот мир стирается с лица земли, то есть уничтожается. Согласно индийской космологии, все претерпевает возникновение, развитие и потом уничтожение. То есть цикличность, затем вновь возникновение, развитие и уничтожение. И согласно подходу Шри Видии, каждый из этих актов происходит по ее, если угодно, воле. И цель каждого из этих актов только лишь в одном, чтобы вот именно этот принцип Шри Видии, он воплотился в этом мире. То есть весь этот процесс, хоровод возникновения Вселенной, ее уничтожения, он нужен только лишь для одного, чтобы мы немножко расширились над вот этим обыденным, над вот этой вот затемняющей силой неведения, и поняли, что за всем за этим стоит богиня Шри. Она во всем, она везде. В каком смысле? Она вне, но она везде. В том смысле, что мир возник благодаря для того, чтобы вот эта высшая истина, она была понята. То есть, знаете, такая вот аналогия, для чего мужчина, прежде чем побриться, намыливает себя пеной? Только лишь для того, чтобы было легче побрить, удалить вот эти вот волоски неведения, да? Вот точно так же и весь этот мир, вся эта вселенная, согласно индийской точки зрения, возникновения, она нужна только лишь для одного, чтобы мы, пройдя этот мир, избавились от неведения, то есть побрились, да? Избавились от этого неведения. И вот подобно тому, как мужчина рано утром встает, да, перед тем, так смотрит на себя в зеркало, на мешки под глазами, да, там, или наоборот, если он спортивного вида, значит, наоборот, любуется собой, но вот уже щетина выросла. Он сперва намыливает себя, да, потом, значит, бреется, а потом смывает остатки мыла. Но точно так же и эта вселенная, она возникает, она поддерживается, ну, чтобы мыло раньше времени не ушло до тех пор, пока, значит, мы не побрились. А затем остатки мыла смываются. И все это нужно для того, чтобы удалить, значит, эту щетину. Вот точно так же и весь этот мир, согласно воззрениям Шри Видии, нужен только лишь для одного, чтобы мы из жизни в жизнь, рождаясь, умирая в нем, наконец-то осознали грандиозность богини Шри, грандиозность вот этого принципа Шри Видии, вот этой красоты запредельной, вот этой целесообразности, этого смысла, этого от чего-то запредельно возвышающего, от чего душа радуется, да, и человеку хочется петь и танцевать, и плясать, и веселиться. Только лишь для этого. Больше не для чего. Очень часто у философов приходится читать или слышать, что, мол, эти вот вопросы проклятые, для чего все, да, куда мы все движемся, да, кто мы в этом мире, что мы здесь делаем, да, кто я, кто эти люди, да, что они от меня хотят. И эти вопросы, они возникают, ну, понятно, что у человека, который начинает их задавать, а чтобы их задавать, надо иметь хоть какие-то мозги, прошу прощения, да, или хотя бы минутку свободного времени, потому что если вы на уровне этой каждодневной гонки за чем угодно, за желаниями, за заработком, за, вот, зачем-то, как бы мы об этом не думаем. Потом буду думать. Сейчас миллион заработаю, потом буду думать. Сейчас пока не время, пока оставим. И мы бегаем, прыгаем, суетимся, но потом, рано или поздно, мы начинаем задавать этот вопрос. И ответ на этот вопрос, для чего все это создано, он в разных традициях йоги несколько по-своему отражен. Вот если вы помните, у нас есть такой прекрасный фильм, вот типа вот этого, он называется «Четыре цели йоги». «Четыре цели бытия», да? «Бытия» он называется. Так вот, там несколько другой акцент, что мы выносим из этого мира вот эту вот жемчужину опыта, жемчужину знания, жемчужину преодоления майи, мы как бы превосходим Творца в его творении, то есть и выходим за пределы этого мира. А в Шривидии, вот в этом течении Шривидии, не так все механистично, а наоборот все поэтично и все очень красиво. Там нет таких категорий, как знание, в плане того, что вот мы какой-то опыт должны приобретать, там что-то еще мы что-то должны делать. Там размышления не на этом уровне, там совсем другой уровень. Если ты увидел за всем этим богиню Шри, то ты вышел из этого мира. То есть весь этот мир и нужен только лишь для этого. Если ты ее не увидел, то ты обречен вновь и вновь умирать и рождаться, умирать и рождаться, умирать и рождаться. И это без конца будет. А причем, умирая и рождаясь, мы начинаем наслаждаться, ну как мы бегаем по этому кругу наслаждений и страданий. Мы зачем-то гонимся, но не за Шри. Да? Получаем это, а потом начинаем от этого же, ну не от этого, а страдать от того, что хотим уже чего-то другого. Это по кругу все. Здесь же совсем по-другому. Мы просто начинаем видеть, мы стараемся видеть во всем богиню Шри. Если что-то возникло, то последователь Шривидии скажет, да, что-то возникло, ситуация, явление, что угодно, человек новый родился, то это произошло потому, чтобы дать мне понять, что за этим всем есть Шри. То есть вот этот высший принцип, запредельный, внекармический, принцип счастья. Если что-то... Да, и причем это возникает иногда помимо воли вообще всего земного шара. Вот иногда новая религия возникает помимо воли всего земного шара. Уж как Папа Римский не бился, а протестанты все равно победили. Ну, в известных, значит, местах. Уж как, значит, какая идеология там не билась, а другая ее побеждает. Уж как, значит, Адольф Иванович Гитлер, значит, не сражался, значит, а Иосиф Виссарионович, Иосиф Адольфович, да, его победил. Вот, почему? Потому что это как бы идет что-то новое. И если за этим новым стоит помощь человечеству в осознании богини Шри, оно проломит себе дорогу, что бы на пути ни стоял. Весь мир будет против, весь мир пытаться будет убить, задушить, порвать, затоптать, ничего не выйдет. Если же богиня Шри решит, что что-то надо поддерживать, то опять же, сколько бы реформаторов ни приходило, сколько бы ни приходило, или наоборот, ретроградов, людей, которые хотят изменить, ничего у них не выйдет. Волоска не упадет с головы того человека, или, значит, вот ничего не случится с тем движением, или явлением, или религией, или еще чего-то там, течением, политической партией, или кем угодно. Как человека, так и явление. Если через него светит Шри, если он является носителем Шри. Как только какая-то вещь перестала отвечать этому великому принципу, что она начинает искажать и затемнять вот этот вот великий принцип Шри запредельный и перестает светить, тут же стирается в порошок. Опять же, к кто бы ни пытался это охранить, укрепить и так далее и тому подобное. Вот это такой, знаете, небольшой момент такой вот, знаете, фатализма. И вот все фаталистические культы, все фаталистические течения, движения каких-нибудь хиромантов, каких-нибудь астрологов и так далее, они в своей изначальной форме опирались на вот именно этот принцип Шри, поэтому они работали. Поэтому есть астрология, хиромантия, еще что там у нас, там гадание по рунам, на костях, ну, на, я не знаю, ничего такого сейчас там. А при одном условии, что эти все направления, они как бы являются, в свою очередь, сами способами продемонстрировать Шри, Шри-видью, вот этот вот смысл этой вселенной. Если же за ними этого нет, никакого фатализма нет в принципе. Вам может 5 раз любой предсказатель предсказать вашу верную гибель, хиромант, что вообще кто угодно, что угодно. Но если вы являетесь проводником Шри, волоска с вашей головы не упадет. И вот это отражено в этом афоризме. Отражено поэтически. Давайте еще раз прочитаем. По твоей команде, выраженной едва заметным движением твоих лианоподобных бровей, знаете, прекрасная девушка бровью повела, и все, значит, все, весь мир перевернулся. А Дхатр – это Брахма. Дхатр – это одно из имен Брахмы. Дхатр – творит мир. Хари его сохраняет. Вишну. Хари – это Вишну. Хранитель Вишну. А в своих ипостасях иногда, вот он в Индии, очень интересны его аватары или проявления в человеческом теле, такие как, значит, соответственно, Кришна и Рама. Значит, а вот в кругах очень близких к йоговским считается, что последним воплощением Вишну был Рамакришна. Это было воплощение Бога. Почему? Потому что он по своей миссии именно сделал то, что должен был сделать Вишну. Он сохранил знания. Он сохранил знания для наших дней. И есть очень серьезные основания предполагать, что распространению, вот такому широкому распространению тантры, мы обязаны в первую очередь Рамакришне. Хотя это нигде впрямую не, как бы вы не встретите, но, вероятно, источники, вот, которые стали более популярны, известны, и вот именно то, что как бы вдохнуло жизнь в изучении, в такое распространение тантры, было сделано Рамакришной. Поэтому, если кто-нибудь из вас когда-нибудь на досуге окажется в Индии, я бы, как говорится, strongly recommend, да, то есть очень бы настойчиво рекомендовал бы посетить место. Вот где жил Рамакришна, и говорят, что там даже сохранились те места, где ему явилась богиня Кали, или где он впервые, значит, вот достигал тех или иных духовных ступеней. Поэтому, как любое учение и традиция, которая действительно реальная, она себя не выказывает на, как бы, на общее обозрение. И даже про Рамакришну, про которого написано столько книг, ну, то есть, вот лично я видел на русском языке, наверное, ну, с полдесятка точно. А уж сколько на Западе. Так вот, внутренние вот эти вот скрытые от непосвященных недра школы, они никогда не афишировались. И опять же, мой любимый такое сравнение, что история йоги – это история провал, не провала, а как, знаете, как история разведки. Это то, что стало случайно известно, либо это какая-то информация, которая была запущена с какой-то, значит, вот, какую-то роль исполнить. Так вот, да, и жизнь сама Рамакришны, она демонстрирует, что он действительно вот в этот самый тяжелый период для духовного знания, когда в самой Индии оно начало исчезать, потому что пришли прагматичные англичане со своими, значит, вот этими взглядами англиканскими, ну, в общем, христиане пришли в разных ипостасях, в разных, с разными, значит, мировоззрениями. Да, во-первых, Рамакришна никогда не выступал против христианства, наоборот, говорил, что это одна из высочайших, высочайших систем в мире, и наоборот, всячески поддерживал это. Но, тем не менее, другие традиции начинали исчезать. И вот достаточно было всего лишь одного святого, такого как Рамакришна, что они не только не исчезли, но наоборот сохранились, хотя все, что называется, висело на волоске. В плане, если мы будем брать вообще, вообще ситуацию. Во всяком случае, эти бы знания проникли на Запад много-много позднее, если бы не Рамакришна. Дальше читаем. А Рудра его разрушает. Рудра — это имя Шивы. Рудра. Ну, есть разные интерпретации насчет того, что означает слово Рудра. Вот, согласно одним из них, это, вот знаете, есть слово Рудый, Рудой. Да, то есть это вот человек со светлыми волосами, причем достаточно широкий спектр, от рыжих до желтых. Вот почему-то. То есть другое, ну, в общем, очень много объяснений, но это одно из имен именно Бога-разрушителя, который сносит с лица земли все абсолютно. Вы помните, что Шиву, как правило, рисуют медитирующим на каком-нибудь кладбище, Смашана называется, значит, у них там, у них людей сжигают, и вот он там, вымазанный в пепел, сидит, как правило, белый в этом пепле, с трезубцем, безучастный абсолютно ко всему, в состоянии вот этой вот запредельной медитации. Либо, если он проявляется, он проявляется как разрушитель неведения, разрушитель ложного взгляда, разрушитель всего отжившего. Но опять же, вот этот вот облик Шивы, да, ужасающего разрушителя, он иногда пугает людей. Ну как это так, Бог-разрушитель, да? То есть это как-то немножко, немножко даже пугает. Но если смотреть на это, опять же, с точки воззрения Шривидии, то Шива вовсе не пытается сделать плохо. Он пытается освободить. Ну то есть, если он как бы отделяет... Вот что такое смерть? Это отделение души от тела. Душа начинает мучиться в теле. Тело, как изношенная одежда, уже начинает болеть, уже начинает причинять страдания, уже оно становится в тягость человеку. И человек начинает влачить жалкое существование. И вот Шива по своей милости, значит, разделяет вот эту вот отжившую скорлупу, знаете, от вот этой вот души, дабы та могла воплотиться, значит, в новое тело и жить, и продолжать жить. То есть, это своего рода такой акт милосердия, потому что мы знаем, что такое доброта в пределах нашей жизни. Мы говорим, вот хорошо, вот, значит, что вот так-то и так-то. Но если мы посмотрим на ситуацию в течение 5 жизней подряд или больше, то иногда мы начинаем менять свою точку зрения. То есть, знаете, я вот вспоминаю, там как бы этот самый концлагерь, и там, значит, один узник, который прожил дольше всех в Думунах. Ну, то есть, вот являлось ли для него это как бы счастьем, что вот он каждый день продлевает свою жизнь, а потом все равно к этому пришел, но уже совершенно измотанный в ноль? Или человек, которого только арестовали, он тут же умер? Вот кто из них более счастлив? Или еще гораздо хуже, когда человека, ну как бы вот он вообще перестает понимать после того, как он там прошел все эти, значит, тюремные застенки, вообще он просто перестает понимать, где добро, где зло, где верх, где низ. То есть, как бы еще предыдущего опыта своей жизни ему не хватало, и вот он этот отпечаток, вообще непонимание, обратите внимание на количество вот вышедших из тюрьмы рецидивистов. То есть им ничего не дало, им не дало это никакого ни перевоспитания. Иногда говорят, вот тюрьма, там наука жизни. Вот бы поспорил я с этим, ой бы как бы я поспорил. Может быть, вот в рамках вот оставшихся там, не знаю, там 30 лет после того, как этот, значит, человек вышел, может быть, он действительно уже начинает здесь понимать все лучше, да, кому на лапу дать, значит, взятку, там, как это все, значит, делишки эти все обделывать. Но если посмотреть с точки зрения его следующей жизни, то, может быть, лучше бы, чтобы он умер в тюрьме. Мы этого не знаем, мы этого не можем сказать, поэтому наш разум, он не может мыслить дальше. Поэтому Шива проявляется как разрушитель, вовсе не как причинитель зла. Он даже демонов убивает только лишь для того, чтобы помочь им осознать именно ошибочность их воззрений, ну как бы тупиковость, что они тем самым только увеличивают в первую очередь свои же собственные страдания, уже не говоря о том, что... Поэтому с точки зрения богини Шри, когда что-то разрушается и уходит, это как бы тоже своего рода какое-то действие в этом мире, чтобы мы за этим всем увидели вот это вот едва заметное движение ляноподобных бровей Шри. Что-то там случилось? Торопимся, нет? Сколько? 20-25. Вот, едва заметное движение, поэтому с точки зрения Шри-Видии вот этот вот аспект разрушения, смерти, он тоже, это тоже как бы толчок этого мира нас отрезвить, чтобы мы осознали, чтобы мы как бы как ото сна немножко проснулись и посмотрели на все это вот с позиции того, в общем-то, что мы здесь делаем, для чего все это. И, то есть, с этой точки зрения нет отрицательного. Оно есть, но его как бы и нет. В тантрах есть, конечно же, еще более такие мрачные ипостаси вот отрицательного культа. Вот то, что всегда вызывало ужас у европейцев. Особенно, когда они стали переводить и читать тантры. Тантр много, они разные. И есть, как бы это вам сказать, совершенно такие тантры, которые режут слух даже у бывалого европейца. Или когда, допустим, вот иной раз Далай-Лама начинает читать свои вот эти вот мантры, и, значит, понятно, что доброжелатели из других религий нашли где-то тибетского переводчика или, значит, вот, ну, на каком языке он читал, я, честно говоря, не помню эту ситуацию, и перевели.
Прозащитников?
Да, прозащитников. И там все просто в ужас пришли. Это, по-моему, была его речь, что ли, то ли когда ему Нобелевскую премию вручали, что пусть, значит, вот эти вот защитники там сожрут, значит, там живьем сожрут всех этих, значит, всех этих мрачных, значит, людишек, пусть выпьют их кровь, пусть полакомятся их мозгом, там. Ну, когда это, ну, я примерно сейчас, как говорится, от себя в дух перевожу, да? Это вызывает несколько, как бы вам сказать, да, мягко говоря, недоумение. Вроде как, знаете... Да, ну я не хочу сказать, там продала. Не обязательно Далай-Лама. Это очень много таких. Ну, как бы это может быть как один из самых таких вот...
Публичных,
да. Публичных, да, выступлений. Но надо понимать, что это как бы одни из действительно тантрических способов, ну, я хочу сказать, в защиту Далай-ламы, чтобы объяснить, в чем здесь ситуация, хотя, в общем-то, я лезу не в свою епархию, там они не нуждаются в моей защите. Они сами достаточно сильные, чтобы их кто-то защищал. Но, тем не менее, отголоски этих всех молитв и вообще вот этого всего тантрического буддизма, оно, конечно же, исходит из этих же самых афоризмов. О том, что если есть проявление чего-то отрицательного, то это только на первый взгляд проявление отрицательного. А это просто призыв устранить, разрушить всего отжившего, мешающего и, ну, как бы того, как бы сказали вот те, кто проповедует культ Шри, что как только какая-то вещь или явление перестало светиться Шри, она должна быть уничтожена. И чем быстрее, тем лучше для всех оставшихся в живых. Поэтому вот когда такие, как сказать, призывы иной раз из устом тех или иных, значит, вот буддийских монахов слышится, то это надо понимать правильно, что это не желание зла кому-то. Боже упаси, если зло и тантра, оно несовместимо. Здесь пожелание счастья всем живым существам. Но опять же, как бы иногда что-то случается в этом мире, иногда по какой-то причине часы кармические останавливаются. Уже давным-давно должно было быть рухнуть какой-то отрицательный там строй, или какой-то деспот умереть должен быть, какой-нибудь диктатор. А он все живет и живет, а? Уж, все уже просто минуты, секунды считают, а он... Вот хоть бы что ему, да? И как бы иногда, ну, мир наш сложный, он не так просто устроен. Так вот, как бы чтобы вот это то, что заслоняет нас от Шри, не было вечно, ну, то есть как бы не мешало, иногда и призываются защитников, дабы, значит, вот это все защитить. И вот обратите внимание, помните, была еще, ну, кто помнит, когда еще был Советский Союз, была гонка вооружений, гигантские деньги тратили на вот развитие вооружений. Потом очень долго противостояние это было, тупое, лоб в лоб. Холодная война тогда она называлась. Вот. А потом, вот, ну, счастье, хоп-хлоп, развалилось, вроде как и не было. Никто даже толком понять не мог. Ну, был Советский Союз, бац-бац, развалился, все, нет его. Такая махина была, боже мой, все человечество в страхе держали. Я с иностранцами работал, они сюда приезжали, вот просто это чувствуют, у них на подкорке, они шарахаются, у них это черная мрачная Россия с ядерными, значит, боеголовками, с какими-то такими, да-да, мрачными планами, и вдруг ее не стало.
Так они даже сейчас, просто у нас был случай, тогда приглашали... Угу. Тогда репутки кого-то. В общем, они просто отказываются. Так, вот 5 лет назад им было страшно сюда ехать. Они не могли поверить.
Что это вдруг в одночасье развалилось.
Да.
И если мы посмотрим на это просто с точки зрения какого-нибудь, знаете, геополитика или какого-нибудь просто политика, или философа, или еще кого-то. Размышлять и говорить на эти темы можно сколько угодно. Вот накопились там какие-то предпосылки, какие-то противоречия. Американцы глубоко убеждены, что это они победили Советский Союз, что это вот этот кто там Буш, да, или кто там Рейган, да, пришел, пальчиком погрозил, и мы так раз и все, и развалились. Да, ну вот примерно говорю, что то же самое утверждают, что динозавры вымерли, потому что им погрозили пальчиком. То есть причины были внутренние, никто их не знает. Кто-то говорит, что цены на нефть там начали, что мы экономически проигрывали. Это тоже бред собачий, потому что в войну жили еще хуже и жили. И почему развалилось, непонятно. Точно так же непонятно, почему выиграли войну. Ведь фактически мрачная страна на самом деле, с этими заградительными отрядами, с этими репрессиями. Я тут вот на днях... Ну, много про это сказано, а вот я тут документ недавно один, очень любопытный, смотрел из архивов. Это сводки НКВД о количестве до 50, по-моему, ну, до смерти Сталина, количество людей арестованных, осужденных и расстрелянных. Знаете, это вот уже без без политической попы, что там репрессии, все, ну, много всяких слов. Очень любопытная картина. У меня прям, знаете, вот там строчка. Ну, понятно, начал смотреть расстреляны. И вот строчка, ну, там примерно там в год 20 тысяч, там 6 тысяч, 20 тысяч, вот такие как бы колебания. 30 тысяч, 10 тысяч, 20, 12 тысяч, ну, как бы. А потом 37, а потом, значит, первый всплеск был, по-моему, 30 какой-то, не помню, но потом самый большой, 37-й, 600 тысяч, бабах, расстреляли. 38-й, там, 700 тысяч, бабах, расстреляли. Потом следующий год опять, 20 тысяч, 10 тысяч, то есть вот такие мелочи опять пошли. В общей сложности расстреляли где-то там что-то миллион, ну, в районе там 1 200 000, 300, я не помню сейчас уже цифру. Мрачная страна, вот просто взяли, расстреляли. Причем кто, значит, осуждали? Тройки. Даже суды вызвали, все, тебя расстреляли, вывели, расстреляли в аду. То есть за что? Ни за что. Ни за что. Ужас. Причем расстреливать не могли. Но вы победили немцев. Немцев, ну немцы, конечно, молодцы, они тоже превзошли, как говорится, те с немецкой именно такой пунктуальностью. Вот сейчас фильм вышел, называется «Заговор». Он не вышел, не сейчас давно, «Заговор». Значит, о том, как немцы решили убивать евреев. То есть, на самом деле, их расстреливали, но расстреливали так. Это была инициатива больше командиров, значит, вот, непосредственно кто, ну, город, допустим, занимают на местах, да? Просто, ну, потому что Гитлер не убил евреев, и он это не скрывал, да? Ну, и все последователи, значит, потом что-то им показалось медленно как-то это пошло. Значит, что они сделали? Они просто сделали гигантскую машину, продумали досконально. Этот фильм вообще жуткий, его BBC сняла, вот Великобритания, я его просто смотрел, вот сейчас я в прокате его видел. Называется «Заговор». Всего лишь фильм посвящен одному совещанию. Да, кого они расстреляли? Значит, евреев, цыган, еще кого?
Негров.
Не, негров не было, негров до этого уже давно не было. Вот. То есть, вот как бы схлестнулись, да, схлестнулись два отрицания, да, то есть, но ведь был момент, когда Гитлер пришел к власти. То есть, вот, понимаете, да, вот каждое явление, оно вот как, вот, если смотреть его просто так, с точки зрения политики, вот я, например, не могу понять, почему, то он пришел к власти, то его тут быстренько в порошок стерли, а что-то, что уже должно было давно умереть, оно все еще до сих пор живо. Вот не могу понять, вот хоть вы меня режьте. Мне начинают приводить доводы экспертов, аналитиков. Конечно, я больше чем уверен, что логика кармическая за этим всем есть. Кармическая логика, что посеешь, что и пожнешь. Но вот мне как человеку лично, который вот родился и живет в этом мире, я не знаю, что было до меня. Я что, создавал Советский Союз? Нет. Я что-то делал, нет, я попал, вот я, знаете, вот плюхнулся в эту грязь и барахтаюсь в ней, я вообще не понимаю, что вокруг. И разобраться в этих хитросплетениях причин и следствия кармических, что там, кто натворил, что сейчас мне так плохо, если честно, мне даже не до этого, мне просто слишком плохо. И поэтому, вот как в йоге, понимаете, анализировать мне это, вот хорошее или плохое, у меня мозгов не хватает. Вот я единственное, что могу сделать, если я встречаюсь с чем-то хорошим, я радуюсь. Если я встречаюсь с чем-то нехорошим, у меня выбор только на это не реагировать, потому что я это, мне кажется, во всяком случае, я этого не порождал. Я стараюсь, как, знаете, вот как плывешь по воде, да, тебе подплывает что-то такое, знаете, неприятное. Да, ты начинаешь его, значит, вот так отпихивать. Да, вот точно так же, ну вы поняли, о чем я, да? Вот. Вот примерно точно так же и по жизни. То есть стараешься быть подальше. Но как бы для себя лично хочешь понять, а вообще почему эта вся катавасия-то идет? Почему то Гитлеры приходят и уходят, да, Сталины, у нас здесь вот это до сих пор это что-то непонятное. И вот. Человек, исповедующий Шри, йог, исповедующий Шри, он не станет вмешиваться в эти кармические предрасположенности, кто кому что был должен и почему сейчас вот так. Он начнет это оценивать с другой точки зрения. Он начнет понимать, да, карма это карма, плоскость кармы это плоскость кармы, а Шри она за пределами кармы. И если Шри захочет, чихать на всю карму, абсолютно на всю, она вообще... ничего не сделает. И проявляется это именно вот в этом афоризме, то есть вот эта триада, Брахма, Вишну, Шива, Творец, Создатель, Разрушитель, это как бы в некотором смысле плоскость кармы. Создалось, прожило свою жизнь, умерло. Создалось, прожило свою жизнь, умерло. А Шри, оно как бы над этим, над этой плоскостью. Оно вне этого плоскости кармы. И если она может вмешаться в любую точку, если она посчитает нужным, чтобы значит, это было сделано. Потому что весь этот мир, он был должен, он сделан был не для кармы. Не для того, чтобы был закон кармы сам по себе. Сам по себе закон кармы скучен, неинтересен. И вообще разговаривать о нем можно, знаете, всего там 3 минуты. И все будет сведется всего лишь к одному такому постулату. Что посеешь, что пожнешь. Да, то есть это как бы вот такой... Я прошу прощения, знаете, вот опять же, у меня что-то такие ассоциации, отстойник. Вы когда-нибудь видели поля аэрации? В Москве каждый день люди, миллионы, ходят в туалет. И как вы думаете, куда это потом девается? Вот, это своего рода такие огромные отстойники. Вот такая плоскость дерьма, я прошу прощения, занимающая квадратные километры. И как бы люди вот по кругу, вот по, ну как бы, вот этому ходят, пока не очистятся. Это своего рода чистилище наш мир. Вот. А как бы все остальное над этим. И вот из этого отстойника можно в любом месте человека вытащить, если он туда, значит, залез искупаться. Вот, значит, вот примерно здесь тот же самый смысл, что вся карма не имеет силы над Шри. И наша задача приблизиться к Шри. Чем ближе мы будем приближаться, тем больше мы будем выходить из этого закона. Этот закон как бы был придуман, ну, для того, чтобы вот так нас по кругу гонять, как в этом отстойнике, чтобы мы чистили, чтобы мы немножко начинали соображать, что нельзя делать плохо, а надо делать хорошо. Да? Что нельзя, как говорится, быть в скотском состоянии, иначе придет боль. Что надо работать, нельзя сидеть на месте, иначе вообще... как говорится, разложишься, уйдешь на самое-самое. Вот. И, как правило, тех, кто с этого дерьма всплывает на поверхность, уже легче вытащить, понимаете? Да, вот точно так же и человека, который вертится вот в этом круговороте кармы, но делает положительные поступки, он как бы, голова уже высунулась, да, из этого дерьма, но все остальное еще, в общем-то, там. Но вытащить его легче уже, чем тот, кто там вообще просто живет, там, на уровне 5 метров, вот в этом дерьме, там, где-то глубоко, попробуй его, там, руку засунь, там, ему нащупай, вытащи, да, а ему хорошо, там, тепло. Вот, так вот, с этой точки зрения, весь наш мир, это действительно, вот если как посмотреть, да, что это круговорот замкнутый. Но нужен он только лишь для того, чтобы мы действительно перестали смотреть на это неприятно и начали смотреть вверх. И чем больше мы начинаем смотреть вверх, тем легче нас вытащить из этого. Мы уже начинаем интересоваться, мы уже начинаем подавать знаки. Эй, там наверху, я тут я вот уже жду. Да, уже можно как-то, значит, уже посодействовать. Значит, ну вот это вот я как бы сейчас коснулся вот этой вот космогонии. То есть Брахма, Вишну, Рудра – это вот кармическая плоскость. Вот. Но все это по сравнению с великолепием богини Шри даже еще хуже, чем отстойник. Еще хуже. И вот почему все мудрецы, когда их спрашивают, значит, по прошествию лет, что есть этот мир. Все они говорят, этот мир отстойник. Ну, я опять же пользуюсь этой терминологией, но там более как бы красиво. Они говорят, что весь мир, он как бы... Чё, ну, как, что есть мир? Мир это страдание, обычно говорят.
Вот и гнездь.
А что? Значит, когда Будду спрашивали, вот если вы помните, 4 благородные истины, вот, о страданиях и прочее. И буддизм обвиняют в пессимизме, что вот, мол, что же это Будда на все так плохо смотрел-то, что-то ему не жилось, да? А мы так веселимся, вообще вот завтра на дискотеку пойдем, напьемся там, вообще, как говорится, оттянемся. То есть, я помню, мы изучали буддизм в университете, и одна девушка, ну там был курс просто, вот она все никак не могла понять, господи, что это за философия этих придурков, да, то есть, ну что, да веселись ты, радуйся жизни, о чем ты смотришь, то есть, и она была права. Но просто дело в том, что когда ты понимаешь, что есть счастье, что вот есть вот это высшее, запредельное, то все до этого, эти все дискотеки с этими всеми попойками и всеми-всеми, значит, вот этими радостями жизни, они представляются тебе в буквальном смысле отстойником, вонючим, грязным, в который лишний раз даже и не хочется в сторону смотреть. Вот почему эти все мудрецы и говорили, что весь мир, значит, вот в нем больше страдания. Почему? Потому что чем выше ты поднимаешь, ты понимаешь, что то, что ты вчера называл счастьем, по большому счету, это просто страдание. По сравнению с тем, что ты обретаешь наследие, ну, как бы выше. А дальше вот идет здесь Иша, ком эта триада слилась вместе, прячет даже свое собственное тело в Садашиву. Значит, помним, да, Садашива – это такой образ, наполовину женщина, наполовину мужчина. А Шива в своей первобытной форме Садапурвы надзирает за всем этим в целом. Ну вот, касаемо вот этих двух последних предложений, как бы есть разного рода интерпретации. Как вы понимаете, по-разному можно интерпретировать те или иные такие вот моменты, то есть как бы с точки зрения космогонии, почему Иша прячет даже свое собственное тело в Садашиву.
Иша это тоже Шива, да?
Значит, это одно из проявлений, как бы, проявлений божества. Но давайте я вот сейчас вот так скажу. Что если вы помните систему человеческих чакр, то мы до этого еще дойдем, то в каждой чакре есть свой покровитель или как бы свое божество. Так вот в Муладхаре, в основной чакре это Брахма, затем в Сватхистхане это значит соответственно Вишну, в Манипуре пупочной это соответственно
Рудра,
значит, ипостась Шивы. Сердечный центр – это Иша. Вот, кстати, очень интересная такая связка с Иисусом. Звучит созвучно, согласитесь. Иша, Иисус. Что это вот как бы покровитель, вот это именно сердечной чакры, любовь. И это очень сильно перекликается с христианством, с изначальным христианством. К сожалению, религии, как всегда, живут в своем собственном мирке, который они себе построили, иной раз совсем далеким от того, что там проповедовал, как говорится, Спаситель. Но и сейчас, вот, кстати, в последнее время очень много таких вот появляются размышлений по поводу того, что вот Иисус Христос учился в Индии, что вот якобы он там провел вот эти вот неохваченные Библией годы. И что после, значит, того, после своего воскрешения он якобы жил там. Ну, насколько это правда, неправда, не знаю. Как-то с трудом верится, что Бог, который воскрес после смерти, будет селиться в Индии. Да? Бог, он и Бог. Да? То есть это как бы что-то уже совсем сверх. Да? Зачем ему ехать в Индию? Да? То есть, хотя, с другой стороны, Бог его знает. Как оно там. На самом деле. Но вот это вот имена Иша. И Иса, и Иисус, они очень сильно перекликаются, и, вероятно, какая-то есть какая-то вот какие-то параллели, что действительно основная цель вот той религии, которую принес Иисус Христос, если интерпретировать ее в терминах йоги, это ближе всего к бхакти-йоге, бхакти-йога. Именно это вот йога любви, йога сердечного центра, наиболее сбалансированная, где и разум есть, и энергия есть, в смысле и сознание, и энергия, они в хорошем балансе. Значит, а следующий центр это Вишудха. А Вишудха это
вот, как раз Садашива.
Садашива, да. То есть это вот этот вот уровень, где божество представлено именно в этих двух половинках. А в других интерпретациях, что как бы сознание уже на этом уровне, оно бесполо. Вот на уровне, значит, соответственно, горла и выше сознание бесполо. То есть мы себя считаем мужчиной или женщиной. Почему? Потому что мы родились в теле мужчины или женщины. И чем, как говорится, ниже мы опускаемся, тем больше мы чувствуем свое естество, как мужчины или как женщины, со всеми, значит, физиологическими особенностями, да, того или иного пола. А вот чем выше, тем более мы как бы абстрагируемся от этого, абстрагируемся, и здесь уже очень трудно отличить, вот когда сознание, оно, когда вот этот центр проявляет вот именно свое действие, когда он начинает, как иногда говорят, работать, да, работает та или иная чакра, вот, то очень уже трудно распознать вот этому сознанию, является ли он мужчиной или женщиной, в том смысле, что душа бесполая, в том смысле, что я, оно запредельно.